продолжает тогда, о чем я говорю с вами. Тема, как вы помните, называется «Объемное понимание истины». Я еще чуть-чуть напомню, да, что почему такая возникла как бы тема. Хотя, в принципе, я как бы рассматриваю такие известные главы, первое послание Коринфянам 12, 13 и 14 главы, да. И здесь касается вот духовных дарований, из-за которых сегодня очень много есть, будем говорить, и споров, и разногласий, и разных мнений, да. Но я эти главы как бы избрал для вот этой темы объемного понимания истины, чтобы показать, насколько все непросто, насколько мы должны быть непримитивными в своем рассуждении. Что мы зачастую привыкли так вот, понимаем вот что-то, знаете, так узко, да? Да, нет, черное, белое. А зачем оно? Почему Бог говорит, что это нужно? Какую пользу это приносит? Вот дальше у нас бывает, знаете, как бы и нет никакого размышления, и нет никакого знания. Я уже говорил, вот мы говорим, допустим, что надо соблюдать субботу. Ну хорошо, надо. Спрашиваешь, зачем? Бог сказал. В Библии написано. Ну хорошо, вот ты соблюдаешь. Зачем? Ну как, опять на меня так смотрит, говорит, ну надо же соблюдать. А как надо соблюдать? А вот так, говорит, от захода до захода, и все. Не делать, главное ничего не делать. Или так можно и спать? Ну, вроде спать тоже нельзя, но на собрание надо ходить. И получается, вот я говорю, когда разумный человек видит, я имею в виду разумный, но пока что в данный момент неверующий, видит такого человека, слышит такое объяснение, я хочу сказать, он видит просто примитивизм, ограниченность, да? И я говорю, не оттуда ли появились вот эти, как говорится, выражения «религия опиум для народа», да? Потому что такая религия, которая не дает здравому рассудку пищу, которая просто, как религия, которая состоит из обрядов, церемоний, да, и так далее, и тому подобное, она действительно не представляет никакого интереса для любого здравомыслящего, разумного человека, который ищет смысл в этой жизни. И вы знаете, вот, допустим, что люди гоняются за какими-то пророчествами, там, гоняются за какими-то чудесами, стремятся там какую-то доктрину для себя открыть. Вопрос всегда как бы возникает, зачем это нужно? Какую пользу люди от этого получают? Вот допустим, я говорю так чисто адвентистским языком, вот есть доктрина, причем основополагающая, о том, что идет суд на небесах, в небесном святилище Христос в качестве первосвященника, идет суд над Домом Божьим. Ну хорошо, идет, мы от этого оттолкнулись, идет. Какое отношение тот суд имеет к нам? Далее, если там идет суд над Домом Божьим, а мы считаем себя Домом Божьим, то я говорю, скажите, над нами суд идет, а мы не знаем, может быть и идет. Я уже говорил на эту тему, да? Так как вы не знаете, если вы Дом Божий, и Бог вас судит, а вы даже и не знаете? Дальше идет какое-то такое, мы верою туда входим. Объясни, как, кто туда входит. Я хочу сказать, ну ничего не происходит, и никто туда и никак не уходит. А если кто-то говорит, а я вхожу, я говорю, рассказывай, что видел, что слышал. И начинается такое, что иногда начинаешь понимать. Да, как говорится, ехали-ехали, наконец приехали. То есть, все, что мы делаем, во что мы веруем, должно иметь здравый, разумный смысл. Все это должно приносить пользу. Мы не должны ничего понимать примитивно. Даже вот, когда заходит такой разговор, вот церковный порядок есть церкви. Я говорю, да, есть. Вот церковный порядок, он как бы, это не Божье установление, это человеческое установление. В общем, надо без церковного порядка. Я говорю, хорошо, я не против. Если у нас будет... моральный порядок в душе, Если мы будем знать, когда, что, где можно говорить, где нельзя, что разумно, что глупо, допустим, если этот порядок и эта порядочность будет у нас внутри, не будет нужды применять внешне, извне по отношению к нам какой-то церковный порядок. И кто-то говорит, он нужен, спроси зачем, ну, чтобы был порядок. Но я хочу сказать, но порядок же не должен быть ради порядка. Ведь иногда в церкви возникает такое, что ну, вот у кого-то действительно разумная мысль. Она связана в какой-то степени с темой, которая проходится в церкви. Человек поднимает вопрос и говорит, вы знаете, я вот так и так вот ну, вижу вот этот стих, понимаю, мне вот сейчас так открылось, как ваше мнение? И вдруг кто-то, стоящий на страже, так сказать, церковного порядка, говорит, не отвлекайтесь от темы. Так я говорю, подслушайте, церковный порядок для чего? Для того, чтобы кто-то что-то нес, и даже оно может быть неразумное, глупое и может быть заблуждением. Порядок ради порядка? Вроде понятно, что нет. Так порядок для чего? Для того, чтобы в церкви истина восторжествовала, а не чьи-то амбиции торжествовали. И я вам скажу, что я не сторонник церковного порядка, но я за церковный порядок, за порядок в церкви, за разумность, за здравомыслие. И я хочу сказать, мы читали с вами о том, что закон положен для непокоривых. И если человек такой просто необузданный, да, извините, как лошак необъезженный, да, то я вам хочу сказать, если он выступает по теме, не по теме, кричит, перебивает, навязывает всем свое мнение, не соглашается, возмущается революцией делать, я вам хочу сказать, да 150%, что этого человека нужно остановить при помощи церковного порядка. Не потому, вы поймите правильно, что я за церковный порядок, потому что есть люди, которые не понимают нормального русского слова. Тогда нужно применить какие-то иные меры воздействия, воспитательные меры. Конечно, этот человек всегда будет возмущаться. Че рот не закрываете? Тебе никто рот не закрывает. Но когда ты открываешь, ты всем закрываешь и не даешь никому ничего не сказать, ты все время возмущаешься, если кто-то с тобой не согласен. Мы имеем право сказать мнение свое, но не имеем права настаивать. Мы не имеем права терроризировать друг друга и насиловать друг друга. Это противоречит здравому смыслу. В церкви такого не должно быть. Поэтому я говорю. В данном случае, да, мы сейчас говорим на протяжении вот нескольких суббот о духовных дарованиях. И я хочу сказать, духовные все дарования, вот мы говорили, и пророчества, и языки, и чудотворения, и слово мудрости, и слово знания, заметьте, они духовными должны быть, именно потому, что они, вернее, называются духовными дарами, да, что они дают пищу для ума. Они должны заставить человека думать. Человек не должен сидеть и просто, извините, как говорится, смотреть насквозь проповедующего или с отсутствующим взглядом, посидел, получил какое-то такое чувственное, может быть, наслаждение, и вышел, и так и не знает, что же он сегодня услышал. Он не помнит, он не знает. Далее, он приходит в собрание, и у него нет вопроса, поэтому, когда, может быть, и есть ответ, он его не получает, он в нем не нуждается, вы понимаете, он просто приходит и отсиживает, примитивно, извините, даже тупо, отсиживает собрание. Бывает и такое, что вот надо читать Библию, конечно, надо читать, никто об этом, никто не скажет, что это неправильно. Но вот он прочитал, благослови Господи, я сейчас буду читать, почитал. Благодарю Бога. Все, я почитал. Зачем? Что ты извлек? Не, ну, говорят же, что надо читать. Ну, надо читать. Ну, зачем читать? Чтобы ума набираться, я понимаю. А, да, ума набираться. Скажи, пожалуйста, что ты умное сейчас извлек при чтении? Ну, что мы должны в церковь ходить. Ну, скажите, разве это умное откровение? Ходить в церковь. А зачем ходить в церковь, если не набираешься там ума и нет пользы? Если ты ничего, церковь ничего не привносит в мое сознание, и жизнь моя не меняется, какой я был, такой я есть, то я хочу сказать, какая польза? Нет смысла в церкви, если нету пользы. Нет смысла в проповедника, в проповеди, если я не получаю пищу для ума, и это не влияет и не меняет мою жизнь. Вы понимаете, да? Нет пользы от обряда вечери, от наговения и любого другого обряда. Если мы его совершаем как обряд, видим примитивно, видим и понимаем примитивно, его надо соблюдать, и в нем что-то, нечто такое мистическое. И вот присутствие наше на этом обряде, это вхождение наше в какую-то мистику, что если я поел, то кто-то как-то там меняет мое сердце. Но нету такого в Библии. Это людьми придумано вот это слово, я говорю, таинство. Потому что просто разумно, доступно объяснить не умеют, поэтому таинство. Ну, а таинство это, знаете, мир энергетик каких-то, биоэнергий, да, Духа Святого. Или когда говорят, допустим, что говорение на иных языках это такой дар, который должны там все иметь. Я всегда, вот мы сегодня будем читать, да, и всегда говорю, если человек говорит на иных языках, извините, как мое выражение такое, под балдою, в смысле, не понимая, зачем, что, то есть, как они объясняют, в духе хожу. А что такое в духе? В этот момент нужно посмотреть на взгляд этого человека, который в духе ходит и языками болтает, извините. Он ходит, у меня знакомая есть такая, да, она говорит, на меня дух сходит, я вот ночью вскакиваю в ночной сорочке, я только вижу, что я бегаю по комнате и в духе молюсь, в духе на иных языках. Только, говорит, мама моя уже два раза вызывала скорую, и меня два раза ночью, прямо вот так как я ходила в духе, так и забирали в психушку. А ты помнишь? Нет. Ты помнишь, что ты говорила? Нет. Ну, это же дух сходит на меня, а я не соображаю ничего, понимаете, да? Так я хочу сказать, если духовный дар, дух сходит, мы читали с вами, то человек назидает себя, то есть это какая-то разумная информация, которую он получает как откровение, как пророчество, как назидание, как наставление, понимаете, да? Тогда ты не будешь скакивать в ночной сорочке, не будешь бегать по комнате, как ошалелая. И тогда родственники не будут вызывать психушку на дом, чтобы приехали и забрали. То есть, вот он, примитивизм наш, да? Вот почему я и говорю, что надо более объемно, более широко смотреть на все аспекты библейские, да? Все, что в церкви есть, должно быть подвержена контролю. Зачем? Почему? Какая польза? И у меня, например, я хочу сказать, не то что похвастаться, да, ну, может, мой склад ума, моя пытливость, мой поиск, кто-то что-то говорит, я часто слушаю и говорю, скажите, а зачем вот это надо делать? Ну как, зачем так написано? Все, для меня уже много очень сказано. Объясни, что разумно надо исполнять. А это не надо исполнять. Я говорю, ну я понимаю так, что если это не надо исполнять, то причиняет вред. И объясняю на опыте, на практических каких-то примерах, вот он вред, видите, да? Если я говорю, что по сердцу нельзя жить, а нужно по разуму жить, то я говорю, проверьте на опыте, как я это проверил, что чувство. Когда доминирует в человеке и управляет человеком, то этот человек множество делает ошибок. Почему не делает вывода? Потому что не вникает, не размышляет над тем, что сейчас говорил и какие были мотивы того, что ты говорил или делал. И если человек берет и делает, он говорит, да, действительно так, я лично убедился, я познал, что грех как Библия говорит, исходит из сердца, а сердце – это орган чувств. Если чувство доминирует над разумом, да, труба дела. И говорит, если я стал задумываться, вот стал останавливать себя вовремя, говорит, я стал меньше делать глупостей, мне легче стало жить. Вот это я понимаю. Вот это называется духовное дарование, то есть разумное, полезное. Ничего Бог, что Он нам дает через Библию или посредством Святого Духа, или к чему призывает, что делать или не делать, не сказано Богом просто так, что надо тупо, слепо исполнять. Это фанатизм. Бог фанатизма не приемлет. Глупости тоже не приемлет. Бог говорит, я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Любого библейского знания, Бог говорит, я ищу в вас с рассудительностью, чтобы вы могли разумно объяснить, почему вы этого придерживаетесь, какая от этого польза есть, и эту пользу нужно обязательно подтвердить в жизни. Поэтому вот тема такая, да, я хочу сказать, жизненная, да. Иначе, если мы этого не понимаем или не поймем, извините, мы просто воспитываемся как слепые фарисеи. И вот это выражение, слепой фарисей, что больше? Помните, да, слова Христа в 23 главе Матфея? Что больше? Золото или храм, освящающий золото? У них было золото. Почему? Да потому что кому золото не нравится, золото главная ценность. Задается вопрос, безумные, слушайте, и слепые, ограниченные, извините, и тупые. Ну неужели вы не задавались вопросом? Понимаете, что нужно задаваться всегда вопросом. Зачем это нужно? Кто-то, знаете, я говорю, примитивно так говорит, а что мне за это будет? То есть, материальную выгоду. Я говорю сейчас не о материальной выгоде. Но я могу тоже сказать, а что мне с этого будет, что я в это верю? Какую пользу я от этого получаю? Как оно повлияет на мою жизнь? Как оно меня благословит? И как меня избавит от проклятия, которое меня сопровождает по жизни? Вот это называется разумный, объективный, объемный, всесторонний подход к пониманию истины. Только такие люди будут докапываться до сути истины. Только такие люди будут разумными, и если они будут во что-то верить, то они объяснят и зачем, и почему, и какая польза от этого есть. Поэтому я хотел бы, чтобы мы именно такими были. Вся Библия именно пронизана вот этим духом. Мы говорим «духовное песнопение». Заметьте, песнопение, с которого мы можем извлечь поучение. Песнопение, с которого мы можем извлечь обличение, которое заставит меня задуматься над чем-то, тем, что я делаю в жизни, да, и понять суть того, что я делаю, и отвернуться, допустим, от этого, если это плохое. Вот это духовное пение. А пение, где красивая аранжировка, красивые ритмы, где духовные, в кавычках, я говорю, певцы и певуньи на сцене вихляют задним местом, в такт, извините, красуясь сами перед собой и перед слушателями, да, я хочу сказать, там духовного ничего нет. Я уже не раз говорил, говорю, вот слушаешь иногда псалмы наши, так будем говорить, да, ну, есть какие со смыслом, но я говорю, у нас как и суббота по обыкновению, так и пение по обыкновению, особенно не задумываясь. И я иногда слушаю и скажу, кому-то может не понравится, но хочу сказать, вот есть Светлана Копылова, да, пусть она православная, пусть зачастую в ее песнях там каким-то образом православие все-таки превозносится, да, но я хочу сказать, насколько жизненные слова в этих песнях, насколько музыка, заметьте, дополняет, вот слушаешь ее песни, да, и слышишь, вот музыка не перебивает наблюдение за словами, да, не прекращает процесс мышления, а наоборот, слушая музыку, начинаешь думать. Вот я говорю, вот это образец духовного песнопения. Там песни как притчи, песни как проповеди, песни как поучения. Человек послушает даже вот мирской и сказать, разумно, правильно, полезно. А у нас пропоют. И пропели, знаете, как ветер прошел и ушел. И следа не осталось. Так я говорю, вот духовное песнопение. Духовная проповедь – это проповедь, которая меня заставляет задуматься, которая меня обличает, наставляет, да, и подталкивает, бери, меняйся, потому что будет жизнь такая, какая была до сих пор. Если тебе нравится, живи, а если не нравится, думай. Но ты должен измениться. Поэтому куда ни глянь, мы должны во всем видеть духовность. Когда мы говорим, это надо понимать духовно, то есть здесь есть скрытый, разумный смысл. И в каждом обряде, в каждой церемонии из Ветхого Завета был смысл, был здравый смысл, да? Но священники его не понимали, людям этого не объясняли. Извините, народ довели до тупизма, до ограниченности, до фанатизма, превратили народ Божий в толпу, которую легко было завести на что попало, подстрекать ее к чему попало, и она будет послушно кричать распни на того, который только что исцелял их детей, благословлял их, помогал их, и вы же только что говорили, кричали «Осанна», теперь кричите «Распни». Вот я говорю, к чему приводит нерассудительность. Я приводил пример. Когда меня однажды исключали, мне не дали слова сказать что-то, суд, да, не дали слова сказать свое оправдание. В общем, за 5 минут, час на меня говорили, какой я плохой, какие мои мотивы, о чем я думаю, что в моем сердце, да, хотя факта никакого не было, да. И кто-то говорит, ну, может, ему слово дать? 5 минут. Я единственное сказал, говорю, как я вывернусь наизнанку и докажу вам за 5 минут, что у меня внутри не было такого мотива, который мне приписывается. И было сказано, кто против, кто за то, чтобы исключить. Я опять к чему это говорю. Не то, что там вот плачусь, да, я не плачусь. То, что произошло, значит, так надо. Я не сожалею, да. Сожалею о людях, которые это делают. Люди неразумные. Поднимают, и люди меня уважали, основная масса церкви. Люди меня любили, но я что хочу сказать. Пастырь встает и говорит, так, кто за то, чтобы исключить? Поднялось буквально несколько рук, и это были члены Синедриона церковного, члены совета. Этот же пастырь стоит, и я к чему говорю, до какой глупости дошел народ Божий. Пастырь стоит и говорит секретарю церкви, записывай, кто не поднял руки. Список составляй. Ну а что будет? Ну хорошо, что на Соловки еще не, церковь не обладает правом высылать, да? Записывай. Как сказал записывай, народ Божий зашевелился. Так, еще раз спрашиваю, кто за исключение? И тут начали поднимать руки, но прячут за спинками впереди стоящих стульев, за спинами впереди сидящих братьев и сестер. Он потребовал поднять выше руки, чтобы было видно вверх. И почти все подняли. Я хочу сказать, те, которые меня уважали, вынуждены были поднять руки за исключение, а когда исключили, спрашивают, Саша, а за что тебя исключили? Это я к чему говорю. Вот она нерассудительность. Если бы мне вот так пастырь сказал, почему не поднимаешь руки? Я бы сказал, почему ты рот вообще раскрываешь на эту тему? Какое ты имеешь право? Я свободен, Бог никого не угнетает. И я бы так сказал, что он больше вообще за кафедру не вышел. Но я говорю, я смотрю на людей, они не привыкли думать. Они вот привыкли что-то, извините, глупо ограниченно делать. И я хочу сказать, наша ограниченность, да, я хочу сказать, в какой-то степени это работа наших пастырей. Воспитывать умных, рассудительных людей, которые глубоко копаются, это копать, это пилить сук, на котором сидит пастырь. Если он научит людей думать, а сам, ну, будет что-то не то говорить, люди сразу поймут. Я вам хочу сказать, я говорю и учу вас, не как учитель, там, не как пастырь, просто как брат, как единоверец, да? Учу думать, не боясь, что вы начнете думать, и я потом, ну, вашими вопросами и вашими размышлениями буду как-то разоблачен или дискредитирован, что я что-то не понимаю или так или иначе. Я этого не боюсь, потому что я думаю. Если я говорю о чем-то, то я стараюсь понять, зачем и почему. Когда я понял, зачем и почему, только тогда я делюсь и опять-таки объясняю, зачем и почему, что это не просто надо слепо выполнять. И если бы в церкви были мыслящие люди, то я вам хочу сказать, пастырь бы, извините, ограниченный и неумный, он бы не смог здесь задержаться, он вынужден был бы уйти. Да ему бы и сказали, если бы он не уходил, бы сказали, извини, пожалуйста, ищи место работы себе в другом месте. Ты нам не подходишь. А нам, в принципе, все подходит. Кого прислали, того и прислали. Ну, тот и от Бога. Что он говорит? Правильно, неправильно? Мы должны кивать головами и говорить аминь. А если мы не согласны, вот тут и церковный порядок мы нарушаем, тут и против Бога пошли, и против церкви пошли, и так далее, и тому подобное. А ведь несогласие может быть и как возмущение, протест такой, знаете, ограниченный, да, возмутительный. А ведь несогласие может быть и простое несогласие, потому что нет доводов и аргументов. Так вот, если люди не глубже не вникают в истину. Да, вот такой примитивизм. Вот церковь. Наша только церковь. Почему наша церковь? Потому что кто-то когда-то сказал. Истина только у нас. И только у нас правильно. Скажите, вот куда деть вот этот стих, вот этот, как они не, почему они не стыкуются с вашей истиной? И никто не объяснил. Если задаешь вопрос, вот мы так верили, пожалуйста, объясните мне разумно. Нет объяснения. Тогда почему вы заставляете меня верить в это? Как? Иначе ты не будешь членом церкви. Ну и что? А значит, не спасешься. На каком основании я не спасусь? Если я живу по совести. Если я не согласен с какой-то доктриной или там, ну, не согласен, я опять-таки говорю, это спокойное, разумное, с доводами несогласие. Это, поймите меня правильно, это не кровавый террор, это не революция и не бомбы бросать в царя. Я не об этом говорю. Просто человек, имеющий знания и имеющий рассудительность, понимающий смысл того, во что он верит, он уже представляет опасность для церкви, для системы. И я уже говорил, вот смотрите, вот это вот, сколько религий существует на земле, и христианские, и нехристианские, их тысячи. Но хочу сказать, что общее между всеми религиями? Либо мистика, в которой надо принимать участие, но которое никто не может объяснить, да, и в это не нужно вникать. То есть слепо участвуй в какой-то обряде. Слепо верь в какую-то доктрину. Заметьте, везде, какая бы религия ни была, воспитывается нерассудительность. Воспитывается слепое подчинение, слепая вера. Веруй, это надо, в это надо поверить. И все. А зачем? Ты это не поймешь. А ты понимаешь? Нет. Так я же разумный человек. Мне же Бог дал разум. Так вот я говорю, что создается общество, независимо от того, какие религиозные убеждения, но общее общество на всей земле верующих создается общество. Слепых, ограниченных, нерассудительных, необъективных. Создается стадо. И почему создается? Я вам просто хочу сказать. Если в каждом церкви стадо, если нет индивидуума, если нет размышления, если нельзя задавать вопросы, то, я говорю, воспитывается стадо. Там стадо небольшое, там чуть больше, там еще. И вот собирается такое большое всемирное стадо, и это осознанная работа неких сил для установления мирового порядка. Чтобы порядок установить мировой, нужно все рассудительные элементы, деструктивные, как говорят, удалить из церкви. Но опять, куда ты их удалишь? Ну, из церкви удалишь, а на земле-то они ходят. На земле-то они живут. Они свидетельствуют жизнью или словом, и они представляют угрозу для вот этого, будем так говорить, мирового порядка. И я вам просто говорю, во все века, обратите внимание, тенденция, хоть средневековья, хоть времена Ветхого Завета, хоть сейчас, современные времена, да, нынешние, везде любой человек передовой с мышлением, пионер, можно сказать, застрельщик, который копается, который что-то начинает понимать, который хочет поделиться, принести пользу обществу, заметьте, эти люди изживаются со света. Либо устраняются физически, убиваются, либо их отравляют, либо их убивают, либо их обвиняют в ереси, либо их гонят, либо в тюрьма, либо с ума. Обратите внимание, глупого никто не трогает. Ограниченного он хорошо пристроился, им выгодно и просто манипулировать. Такие пусть будут. Я когда слышу там, мы Христово стадо, или паства, но зачастую, что стадо. И так думаю, ну вот, знаете, если Христос говорил, как он пастырь, да, а мы паства, то он говорил, что мы же не должны быть слепыми и нерассудительными. Он подразумевал, что мы должны быть разумными людьми, осознанно верующими в Бога, идущими за Христом. Но я говорю, сегодня в силу определенных объяснений и неких устремлений, да, да, из нас делает вот это стадо. Стадо, извините, барана. Поэтому я и говорю, объемное понимание истины, это рассудительное, это глубокое, это всестороннее, это с вопросами, это с ответами, это с практикой и это с пользой, которая будет наяву. Неважно, какой стих, неважно, какое место, но всегда должен быть вопрос, зачем, какая польза, какой смысл во всем этом. Если кто-то пытается объяснить иногда смысл, то я обращаю ваше внимание. Смысл. Вот он объясняет смысл, он никак не связан с практической жизнью. Это какие-то такие заоблачные, далекие, оторванные от реальной жизни объяснения. Это он объясняет смысл, как он говорит. А смысл – это разум, разумность, которая должна быть вложена в библейский стих и, или в обряд, там, или еще что-то. Поэтому я говорю, вот суть, к чему мы должны всегда стремиться. Да? Значит, в прошлую субботу мы с вами остановились на 20 стихе, да? Я с него начну сегодняшнее, как говорится, наше общение, да, и продолжу с 20 стиха по 40. Значит, смотрите, 20 стих, что говорит, братья, не будьте дети умом. Я так скажу, не будьте, взрослые люди, не будьте на детском уровне с детским размышлением или с детским умом, примитивным и хвастливым. На злое будьте младенцы. Вот на зло будьте как дети, у которых не хватает ума. Не будьте изобретательными, чтобы как-то хитро кого-то достать, допечь, причинить зло. На злое будьте вот совсем как будто бы безумные. Ну, вы сами понимаете, мы таковыми не можем быть, но здесь просто такое выражение. Будьте младенцы, не будьте изобретательны на зло. Дальше. А на добро, как бы, да, по уму будьте совершеннолетними. Совершеннолетни. На добро, по уму будьте совершеннолетни. То есть с головой будьте рассудительными и здравомыслящими. Заметьте, мы читали перед этим 20 стихом, да, читали предыдущие стихи, где говорилось о молитве на незнакомом языке или о говорении там на ином языке, да. И заметьте, если люди говорят языками, как они говорят в духе, в этот момент рассудок совсем отнимается. Если сам он не понимает, о чем говорит и слушающие тоже не понимают. А этот человек настаивает, что это дарование от Бога, и оно духовное, то есть разумное, то я хочу сказать, исходя из 20 стиха, можно сказать, это дитя, маленькое дитя недоросль, который говорит языками ради говорения языков. Он говорит, это знамение. Бог со мной разговаривает. О чем? Не знаю. Люди слышат, о чем? Не знают. И вот это говорится, детский примитивный ум. У взрослых, кстати, людей. Вы знаете, насколько сегодня харизматическое движение развивается. Сколько в мире пятидесятников. Сколько харизматических церквей, где и речь идет о говорении на иных языках. Я уже говорил, что иные языки проникли и в католическую церковь, и в православную. И, ну, я имею в виду, в саму церковь, как бы, это отколы уже, будем так говорить, но это отколы из православия, а в католичестве и не отколы. Просто, как, знаете, внутреннее церковное подводное течение – языками, где говорят точно так, как харизматы, но это католики. И я говорил, я встречал уже и адвентистов таких. Ну, баптист, если начинает говорить на иных языках, то он становится пятидесятником автоматически. Но что хочу сказать. Везде говорится о том, что мы должны говорить на иных языках, не говоря о пользе, о пище для ума того, кто говорит, и для не говорится о пище для ума тех, кто слышит. Говорение ради говорения. Другими словами, люди стремятся к этому зачем? Только зачем? Вот у меня Дух Святой. Ну, естественно, вопрос. А ты крещен Духом Святым? Я говорю, как? И на языках говоришь? Нет. Значит, ты не Божий. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Там он стих применяет, стих цитирует, то библейский правильный, а толкует как? Там ведь написано, кто Духа Христова не имеет, у кого нет ума, тот и не его. А у тебя же, говорящего на иных языках, как раз и об этом и речь идет, что у тебя нет ума, ты не получаешь никакого разумного наставления из того говорения на иных языках. И люди не получают. Дальше. Кто-то, я говорил, пророчество имеет в тех же деноминациях или конфессиях. И пророчество. Ты будешь пастырем, ты создашь церковь, у тебя будет большая семья, там нарожаешь много детей. Ну хорошо, ты будешь пастырем. Ты ума ему дал? Каким он будет пастырем? Да таким, как и все. Это заметьте. И такие пророки, это тоже дети умом. Вы знаете, иногда, если кто-то что-то скажет, мы говорим, ой, сразу мы восхищаемся, вот там Бог работает, Он так себя проявляет. Я говорю, я когда слышу это проявление, для меня, мне не нужно никакой экспертизы. Я просто понимаю здравый смысл Писания, я сразу вижу, что пророчествует и какая польза от этого будет. Для меня это не знамение, а если знамение, то знамение глупости и примитивизма, что никакой Бог разумный и премудрый не мог его послать с вот этими пророчествами. Не мог Бог такого человека послать в церковь, портить людей, сбивать с пути. Его если послать, то послать куда-то подальше от людей, в пустыню. Пусть он там говорит хотя бы, пророчествует, или чтобы никто его не слышал. Я вам пример хочу привести. Помните, да? Когда читали мы первое послание Коринфянам 12 главу, я там говорил, что в числе этих духовных дарований входит и апостольство, и учительство, то есть иных поставил Бог апостолами, иных учителями, кому-то дал дары вспоможения. Так я что хочу сказать? Ведь учитель – это не просто должность, которую надо занять. Апостол – это, опять-таки, не администратор церкви, просто есть такая работа, и кто-то этим должен заниматься. Апостольство ради апостольства – это детство. И когда человек хочет стать пастырем, а почему? Ну, зачастую потому, что и работать не надо физически, и, как говорят, не пыльная работа, да, светло, тепло, и мухи не кусают, и почести, и авторитет какой-то, да. Ну, в принципе, будем так говорить, такое потребительское отношение к этой должности. То я говорю, это люди с детским умом, люди нерассудительные. Если ты помните выражение апостола Павла в послании к Тимофею, кто епископство желает, то доброго дела желает. И там объясняется. Пусть не так правильно, не в смысле, пусть не так прямо, как я сейчас скажу, но там именно такая мысль заложена, да? Ты доброго дела желаешь. Если я просто хочу быть начальником, то это уже не доброе дело, это карьеризм. Но доброе дело будет заключаться в чем? Почему оно доброе? Ты сначала, чтобы оно было доброе, ты должен будешь людей воспитать в нравственности христианской. Ты должен быть, научить их быть похожими на Христа, чтобы премудрость Христова обитала в этих людях, чтобы они умели правильно жить, чтобы решали проблемы, чтобы не было разделенной семьи, непослушных детей, чтобы не было крика, раздражения, гнева, привязанности слепой к каким-то человеческим порокам, к богатству и так далее и тому подобное. То ты сможешь это доброе дело сделать при условии, если сначала сам этого достигнешь, потому и написано, кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть. И дальше должен быть безоговорочно. Ты должен достигнуть результата этого, не говорить, а достичь на практике, должен получить опыт, чтобы потом было что передать. Обратите внимание, так что передавать? Чтобы доброе было всем. Передать мудрость, полученную от Бога, о том, как надо решать жизненные проблемы с Богом. Если ты этого не умеешь или не знаешь, или тебя не научили, то я хочу сказать, а ты стремишься быть епископом, то ты просто дитя. Глупое, маленькое, примитивное. Ты просто карьерист. Ты хочешь быть пастором и хочешь кичиться, наслаждаться, самоудовлетворяться от того, что ты пастырь. Ты непростой. Так вот, и апостольство, и пророчество, и церковный порядок, и вообще церковь, да, и проповедь, и кафедра, все направлено для одного глубокого смысла – дать людям рассудок, научить думать. Во всем, что они делают, они должны быть разумными, рассудительными, и из всего получить пользу. Любое пророчество, любой обряд, любая доктрина, она должна давать разумную информацию для изменения, преображения жизни. Иначе, тогда мы просто дети умом. Хотя верим в какую-то доктрину, занимаем какую-то должность, говорим проповедь, все это проповедь ради проповеди, должность ради должности, ради должности, доктрина ради доктрины. И не больше. Значит, по уму будьте совершеннолетни. Будьте духовными, будьте рассудительными. Все делайте с умом и во всем должны видеть разумность, степенность и доброту, пользу. Дальше написано. В законе написано. Иными языками и иными устами буду говорить народу сему. Но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Вот тоже я хочу сказать, стих такой, вроде бы простой, да? Как понимают многие, кто верят в говорение на иных языках, кто стремится к этим духовным так называемым дарованиям, да? Обратите внимание, написано в законе, иными языками, иными устами буду говорить народу сему. И говорят, вот видите, вот и мы говорим иными языками. Я говорю, внимательно читайте. В законе, каком законе? Еврейском. Кстати, тоже стоит обратить внимание. Иными языками, иными устами, это не в законе, не в Пятикнижии написано, это у пророка. Но называется тоже законом. Вот странно мы говорим, вроде бы это книга пророка, там не закон, в смысле не кодекс законов, не свод законов, не статьи, а тоже написано закон. А что значит закон? Понимаете? Это то, что необходимо исполнять. Любое слово Божие – это статья закона, это закон. Это не просто так сказано, а сказано, чтобы это исполнить. Потому что в этом есть разумная изюминка. В этом есть польза. В законе, то есть у пророков, написано. Иными, заметьте, в еврейских закон, в еврейском законе написано. Иными языками и иными устами буду говорить народу сему. Кто будет говорить? Господь. Заметьте, какому народу? К еврейскому. Так получается, смотрите, разве евреи должны говорить на иных языках? Нет. Им то, что они на своем родном языке не поняли, Бог говорит, я буду иными языками, через других людей, людей уже из другого народа, из языческого народа, буду говорить им эти прописные истины. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Даже этому не внемлют. Хотя для них это должно было быть знамением. У нас книги мы не понимаем, а вон у тех язычники, как мы понимаем, да, а они, у них есть это знание. Откуда оно у них? Задумайтесь. Но сказано, и тогда не послушают меня, говорит Господь. Я попутно уже, коли эта тема, ну, как бы затравится об иных языках, попутно хочу сейчас одно место, ну, как бы вспомнить, да, которое тоже пятидесятники, харизматы употребляют, используют, как бы в подтверждение того, что иные языки должны быть. А первое место, и что на иных языках нужно говорить, и что это, к этому нужно стремиться, и что это самое правильное. Значит, Исаии 28 глава, с 1 по 11 стих. Смотрите, как сказано. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Заметьте, ефремляне пьяны, но не от вина, а пьяны от гордости, потеряли рассудок. Значит, горе венку гордости пьяных ефремлян. Увядшему цветку красивого убранства его. Заметьте, красивый цветок, человек красивый цветок. Начинается гордыня, начинается помутнение рассудка, как у пьяного, цветок увядший. Значит, увядшему цветку красивого убранства, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Каким вином? Смотрите, гордостью, гордыней. И дальше сказано, вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь. Как разлившееся наводнением бурных вод силою повергает его на землю. То есть Бог говорит, за гордость я тебя повергаю на землю. Ты гордый, Бог гордым противится, ты неправильно стоишь перед Богом, я должен тебя смирить. И дальше сказано, ногами попирается вино гордости пьяных ефремлян. То есть, заметьте, сказана отрицательная информация о Ефреме, сказано о том, что я тебя повергну на землю и ногами твою гордыню буду попирать. И дальше. И с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины делается то же, что бывает с зревшей прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руки и проглатывает ее. То есть и твоя гордыня, и ты сам тоже, как говорится, уйдешь в небытие. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадимою для остатка своего народа, народа своего. Заметьте, кто гордится, того унижу, а остаток народа, который не гордится, я его прославлю. Он не будет гордиться, но я буду и великолепным венцом, и славною диадемою для этого народа. И дальше написано, и буду еще чем? И духом правосудия буду для сидящего в судилище, и мужеством, то есть дам и здравый рассудок тому, кто решает дела, да, и буду мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Это имеется для кротких, смиренных. Дальше сказано. Это сказано в тот день, это тогда будет, да? Но на данный момент, что сказано? Но и эти, я добавляю, пока что на данный момент, они еще не дожили до того момента, когда вот это произойдет перемена, и когда они начнут новую жизнь духовную, да? То есть это будет в тот день когда-то. Но сейчас и эти, о ком я говорю как бы в будущем, шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Дальше. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Заметьте, и священник, и пророк, те, которые должны учить людей быть трезвыми и здравомыслящими, они сами не трезвы и не здравомыслящие, вот как будто бы пьяные. Но они не буквально пьяные, они пьяные чем? У кого-то страсть к наживе, у кого-то к карьере, кто-то власть любит, да, кто-то с пороком каким-то в обнимку по жизни идет, да. И дальше сказано, побеждены вином эти, да, обезумели, обратите внимание, слова, обезумели, лишились рассудка от секеры. То есть, кто буквально пил, а кто пил вино гордости, да, как Ефрем. Обезумели от секеры. И дальше сказано, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы, ну, имеется в виду, с которых они едят, ну, речь идет как бы о духовной пище. Все столы, вся духовная пища, все проповеди, все наставления священников и пророков наполнены отвратительной блевотиной. То есть этого есть нельзя. И если съел, то это надо изблевать. Нет чистого места. Нет чистой истины. Нет чистого понимания истины. А теперь слушайте. И при всем этом они говорят. Если кто-то их пытается научить что-то подсказать, они говорят. Кого хочет он учить ведению? И кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери? Мысль какая? Ну, если грудной ребенок и питается материнским молоком, то, заметьте, то да, но мы же уже как будто бы отняты от материнской груди, от грудного молока. Мы уже сам сусам, мы уже самостоятельно питаемся. Типа, чего ты нас учишь? Мы уже отлучены, мы не телята, которые за сосами коровы матери своей бегают. Мы уже взрослые, как бы самостоятельные люди. То есть, заметьте, претензии, что мы умные, взрослые, мужи совершенные. А Бог говорит, так столы ваши наполнены блевотиной. Чем вы занимаетесь? В видении ошибаетесь, в суждении спотыкаетесь. Они мало того, что глупые, они не будут принимать обличения. А теперь смотрите. Ибо все, это у них все, такой, как говорится, уже закон стал. Ибо все у них, заповедь на заповедь. То есть я им заповедь, они мне наперекор свою какую-то. Заповедь на заповедь. Далее. Правило на правило. То есть я им правило, они мне наперекор свое. Я им заповедь, они наперекор свою. Тут немного, там немного. Прыг-скок. Обратите внимание. Заметьте. Тут немного, там немного. толком ничего до конца не познали, толком ни во что толком не вникли, да? Вот это состояние. А теперь слушайте. Зато лепечущими устами на чужом языке буду говорить к этому народу. И говорят, вот видишь, вот смотрите, вот стих. Лепечущие уста. Вот мы и лепечем. Я говорю, правильно вы говорите, правильный перевод. Лепечет, как дитя, каля-маля. О чем здесь речь идет? О говорении иными языками? О чуде? Ни в коем случае. Здесь сказано, что я вас за ваше непослушание, за ваше упрямство и вашу гордыню отправлю на десяток, а может и не на один десяток лет, в плен какому-нибудь народу. И вы, евреи, привыкшие слышать свое еврейское наречие, говорящие на еврейском языке и понимающие друг друга, когда окажетесь в плену, я буду говорить к этому народу лепечущими устами народа, который вас поработит. Почему лепечущими устами? Здесь речь идет не о чудодейственном проявлении силы Святого Духа в говорении иными языками. Что приставники над вами, над рабами, вы станете рабами, будут говорить с вами на своем же языке, они же не будут изучать ваш иврит. И вы не будете понимать, потому что они для вас чужестранцы, и вы для них чужестранцы. Для вас тот будет говорить, он знает, что он говорит, но вы этого не будете понимать, и для вас это будут не членораздельные звуки, не слова понятные, разумные, а лепет, детский лепет. Вот эти стихи берутся в основание, вот обратите внимание, насколько такое необъемное понимание истины, насколько примитивное, глупое и узкое. Я вас отправлю в плен, и с вами будет разговаривать на чужом языке, пленившая вас, без чудес. Не поймете лепечущего языка, кнутом дадут по шее, или по голове, или по спине. И вы сразу поймете, что надо туда идти. И так изучите язык. А почему сказано, что буду к вам говорить на чужом языке? А вы знаете, когда Израиль попадал в рабство, в плен, когда над ними издевались, я хочу сказать, они не понимали речей поначалу. Но это заставляло их задуматься через удары бичом, через издевательство, через рабский труд. Бог говорит, я буду говорить к ним, то есть заставлю его думать головою. Вот блудный сын ушел в дальнюю страну. Там чужой язык был. Дальше. И когда он дошел до корыта свиного, с рожками горькими. Заметьте, Бог в этот момент говорил к этому блудному сыну. Ты видишь, до чего ты докатился? Ты понял, почему ты до этого докатился? Ты видишь, какой ты умный, в кавычках? Ты еще будешь говорить о том, претендовать на то, что ты умнее своего отца? Нет, Господи. Так вот, я с тобою разговариваю посредством языка обстоятельств. Я буду говорить иными языками, чужими языками, буду говорить через приказчиков, которые будут вас заставлять исполнять рабский труд и бить, и издеваться над вами будут. Я заставлю вас думать, я буду говорить таким образом с вами, чтобы вы начали думать. Вы поняли, это не буквальный разговор, а это, так будем говорить, косвенный, заставляющий задуматься. Второе место. Это Деяния, 2 глава, с 1 по 18 стих. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Я просто попутно хочу коснуться этого момента. Вот некоторые говорят, вот видите, когда Дух Святой сходит, огненные языки, некоторые вообще ставят перед собой задачу, вот должны быть огненные языки. Я уже даже как-то рассказывал, да, что некоторые так понимали, в это верили, и были огненные языки, и было схождение Духа, только, конечно, доходило до глупости и до абсурда. На кого сошел Дух Святой, тот, кто-то стал Петром апостолом, кто-то Иисусом Христом, кто-то стал Духом Святым, ну, будем так говорить. Так я к чему это говорю? Огненные языки – это не то, что всегда так Дух Святой сходит. Огненные языки – это было такое, будем говорить, ну, как сказать, светопредставление, внешнее, видимое проявление для людей, которые, ну, чтобы это было видно, потому что, ну, вот сошел на меня Дух Святой, я так бы сказал бы. А вы говорите, ну, как это понять? Ну, ты как человек, ну, так, не сильно глупый, так, вроде, и умный, и рассудительный. Ну, кто его знает, Дух Святой это или не Дух Святой? Так Бог, как бы, ну, видимым образом, чтобы подтвердить, что это сила свыше, это просто для уверования, для убеждения, чтобы, ну, будем говорить, еще и наглядно глазами увидели. Это так, как я говорил вчера, что когда Дух Святой сошел на Христа, в момент его крещения от Иоанна Крестителя, то был и глаз, и был Дух Святой в виде голубя. Это не то, что вот именно как голубь, он всегда сходит, это просто было знамение для окружающих людей. И глаз небес, и голубь, чтобы, ну, будем так говорить, создать эффект такой уверования, чтобы, ну, люди сказали, ну да, тут было и проявление сверхъестественной силы. То здесь языки огненные – это не знамение для верующих, это не цель, к которой нужно стремиться. Дух Святой, будем говорить, проявляется через мудрость человека. Тот, кто получает подпитку от Святого Духа, кто водимый Духом Святым, это человек умный, рассудительный, человек благодатный, способный избегать проблем, способный решать проблемы, да, это не проклятый человек, живущий во грехах и в проблемах. Это благословенный человек. И здесь как бы не об огне должно быть ну, направление нашей мысли, да, а именно о получении мудрости. А то некоторые за огнем бегут, за видимыми языками, да, а за мудростью нет. Огонь затенил собою мудрость. А ведь мудрость – это вот, что нужно человеку. И написано, и почили по одному, значит, язык, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух, имеется в виду Святой, давал им провещевать. Обратите внимание, что Дух Святой давал им провещевать. То есть каждый что-то говорил, какую-то осмысленную информацию. Далее. Что люди говорили на иных языках, не то, что сами не понимали, да, но и сами понимали, говорили осмысленные речи, и пришедшие иудеи из разных народов, в других странах они уже этот язык как бы знали, да, и вдруг они слышали на своем языке какую-то разумную полезную информацию. И дальше. В Иерусалиме же находились люди, находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. То есть, когда-то были плены, пленения, да, рабство было, кто-то вернулся, кто-то где-то остался. Но заметьте, люди набожные, то есть люди, не забывшие Бога. И они приходили в Иерусалим, в Иудею, обратите внимание, в храм на поклонение Богу, независимо от того, где они жили, в какой стране. И дальше сказано, когда сделался этот шум, собрался народ, заметьте, зачем был шум? Чтобы создать эффект и привлечь внимание людей. Дальше, собрался народ и пришел в смятение, смутился. Они видели нечто, заметьте, смущение от чего? От непонимания или от понимания? Народ пришел в смятение, ибо каждый, имеется в виду, из людей набожных и всякого народа под небом слышал их, кого? Первых христиан, первых апостолов, слышал их, говорящих его наречием. Его это каким? Ну вот я пришел, допустим, там с Италии, и вижу, что иудеи, которые сроду не были в Италии, говорят на итальянском чистом языке. Говорят разумные вещи, и я слышу эти вещи, и я понимаю, о чем речь идет. И смущение от того, как люди ни с того ни с сего заговорили на иностранном языке. Но я хочу сказать, заговорили на иностранном языке. Вы обратили внимание, когда я читал с Исаии 28 главы, что я их отправлю в плен и буду с ними разговаривать на чужом языке, лепечущими устами, в рабстве. Я уже не буду повторять, что это значит, я уже сказал это, да? Дальше. Буду говорить, заставлю задуматься, и кто-то задумается, кто-то начнет думать о Боге. Кто-то останется в другой стране, но будет приходить на поклонение в Иерусалим. А теперь смотрите. А теперь я уже заговорю с ними на ином языке. Не непонятном. Они уже тот язык изучили. То уже для них не лепит, а членораздельная, такая же обычная, как и родная речь. Я там живу, это стал второй мой язык. Родной. Первый, как бы, иудейский, второй той страны, в которой я остался на постоянное место жительства. И теперь смотрите, теперь я им говорю уже на ихнем ином языке, ну, ином, не еврейском, но на ихнем, потому что они живут в той стране, и их язык уже такой, какой они сейчас слышат от учеников или от апостолов Христа. Смятение от того, что каждый удивлялся, как они знают наши языки. Кто-то, будучи из Греции, слышал на греческом, кто-то говорит. Кто-то, допустим, говорил, будучи из Италии, говорил на итальянском, слышит на итальянском, кто-то говорит. Кто-то, может, на испанском, кто-то на португальском, кто-то еще на каком-то немецком. И дальше смотрите. Слова, которые говорят, каждый слышал их говорящим его наречием. О чем это говорит? Значит, были понятные слова? Значит, они были назидательными для этих людей? Они слышали разумные вещи, которых до сих пор не слышали, и слышали уже на своем родном языке? Ну, на ином, кроме иудейского, да? Разве здесь речь идет, что ученики говорили, не понимая что, и люди, стоящие рядом, не слышали и не понимали ничего? Нет. И ученики понимали то, что они поняли, то, до чего они достигли, до чего они доросли на иудейском языке, что они поняли. Они теперь говорили, кто на греческом, кто на турецком, или арабском языке, да, или немецком, или французском. А евреи, пришедшие оттуда, слышали, получали наставления, понимали слова, которые говорили апостолы. Апостолы. И для них это было знамение. И дальше сказано. И все изумлялись. Это не поддавалось как бы объяснению. Все изумлялись и удивились, удивлялись, говоря между собой. Сии говорящие, как бы на наших языках, для них иностранных. Не все ли галилеяне? Да, все галилеяне. Как же мы слышим каждый собственное наречие? Обратите внимание, разве здесь речь идет о непонятных языках? Понятные языки. Смотрите, мы слышим, каждый слышит собственное наречие, то есть понятную для него речь, в котором родились. А мы уже родились в той стране, и для нас уже язык тот стал родным. Парфяне, смотрите, языки и народы, парфяне, медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, обратите внимание, сколько было языков, и все языки были человеческие, присущие людям, человекам определенной национальности, живущих в определенных странах мира. Теперь слушайте. Слышим их нашими, добавляю, понятными языками, говорящих, слушайте, о великих делах Божиих. Так, слушайте, тут же речь идет и информация конкретная, великие дела Божьи, это уже говорят те, кто слышит, значит, не понимают. Но здесь не написано, какие великие дела Божьи. То ли о Христе, которого распяли ни за что, ни про что, то ли об истинах, которые, знания которых не хватало этим людям, о том, как чего-то нужно достичь, о том, что главное в жизни. И смотрите, и изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Обратите внимание, разумный язык, извиняюсь, разумный вопрос. Что это значит? Я хочу видеть разумность. Не просто, ой, говорят на наших языках, какая радость, какая разница, о чем, главное, что говорят, и как приятно. Заметьте, что это значит? Люди задавались вопросом, как это изъяснить, как это понять. Откуда у них вот эта информация, во-первых, знания, а во-вторых, знания нашего языка. Знания сначала истины, а потом языка. А теперь слушайте, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Кстати, попутно хочу сказать, ну, по поводу вопроса, в Библии вино это алкогольное или не алкогольное, да? Ну, знаете, вино у нас, как говорится, и это вино, это алкоголь, да? Ну, и вот информация есть такая, что якобы от евреев исходит, что в Израиле люди не пили там виноград, это вино виноградное, что люди там как бы виноград собирали, давили сок, потом как-то выпаривали, сгущали, образовывалось какое-то типа желеобразная консистенция, да, и потом разводили водой и пили, получилось сладкое вино. Обратите внимание, здесь как сказано. Иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина. Имеется в виду, что те, кто не понимал языка, а это были иудеи, они когда слышали или греческое, или там итальянское наречие, да, они говорили, ну, видимо, выпили. Так я хочу сказать, чтобы говорить, знаете, когда пьяный выпьет, он иногда говорит на понятном языке, ну, я на понятном, я имею в виду на русском, там, или на немецком, или на французском, но его ни русские, ни немцы, ни французы не могут понять. Он не может разговаривать членораздельно, у него все коверкается, как он ходит влево-вправо, сикость накость, упал, поднялся, он так и говорит. Почерк один и тот же, да, рассудок помутился. Так я хочу сказать, смотрите, значит, пили евреи вино, раз так говорили, что их нельзя было разобрать ихнюю речь. Так некоторые говорят, вот видите, вот объяснение такое, что вот почему на иных языках. А это вот как напили сладкого вина. Ну и получается, что когда пятидесятники или харизматы говорят на иных языках, то вроде как будто бы пьяные. Во-первых, взгляд такой, извините, заторможенный, смотрящий в ту степь. Как я говорю, взгляд Крамарова и его сова, и мертвые с косами стоять, и тишина. Что люди, говорящие на иных языках, я имею в виду сегодня, говорящие, и это не является божественным даром, понимаете? Люди объясняют, что вот видите, когда человек выпьет, его непонятно. Вот и мы, ну мы не выпили, но мы говорим. Вот на непонятном языке, ни для себя, ни для слушающих. Вот эти стихи тоже берутся в основании того, что вот тоже написано, что вот видите, что они говорят языками, как напили сладкого вина, ну, как пьяный человек, то есть делают сравнение, что и мы почти в таком же как будто бы состоянии, и нас вот это вроде бы не понимают. Так я хочу сказать, кого вы берете в пример? Те, которые были иудеи, те, которые не понимали этих языков, которые не пришли из тех стран, да, Они не понимали. Для них это было, видимо, выпили. Вот такая мысль была. Так получается, когда мы этот стих берем себе в основание, что вот и мы вот так должны говорить, не понимая сами, о чем говорим, и другие не могут понять, вот это и есть иные языки. Так я хочу сказать, мы ставим себя в положение тех, которые и насмехались, подтрунивали, и берем ихние доводы, что они как будто бы пьяные, поэтому их нельзя разобрать. Вот потому и мы как будто бы пьяные, потому что тоже нельзя разобрать. Так я говорю, вот он, смотрите, на лицо. Дети умом. Ну возьми, внимательно прочитай. Какие слова, в каком смысле они написаны, с каким смыслом? Не вникают. Вот почему я говорю, надо объемнее понимать, надо вникать, надо подряд читать, надо не прыгать через стих. Я вот прочитал вам с Исаии 28 главы, я не прочитал 11 стих, на котором строят пятидесятники харизматы основания. Зато лепечущими устами на чужом языке буду говорить к этому народу. Я прочитал выше, чтобы было понятно, о чем речь. Там совсем не идет о проявлении речи, о проявлении Святого Духа в говорении на иных языках. Там речь идет о рабстве, о пленении, что будете рабами, с вами будут разговаривать лепечущим языком, языком, которого вы не понимаете. Для вас это будет лепец. Но кнутом будет доходчиво объяснено, переведено. За упрямство ваше. И там я вас заставлю думать. Это я вам как бы к чему читаю. На чем строится основание пятидесятников и харизматов? Дальше. 14 стих. Петр же, став с 11 апостолами, имеется в виду, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме. Обратите внимание, кому он обращается. То есть, кто насмехались и кто говорили, они напили сладкого вина. Мужи иудейские и все живущие постоянно в Иерусалиме, а не пришедшие. Пришедшие увидели, изумились и восхищены были. А сомневались, насмехались, подтрунивали мужи иудейские. Сие да будет вам известно. И внимайте словам моим. Теперь смотрите, я вам говорю на вашем уже языке. Они не пьяны, как вы думаете. Ибо теперь третий час дня, обратите внимание, что в третий час дня не было пьяных в Израиле. Они пили, видно, попозже, поработав, потом пили. И пили алкогольное вино, потому что речь идет о пьянстве. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иеиля. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, обратите внимание, мы вернемся сейчас к 14 главе 1 послания к Коринфянам, да? И там написано, что кто пророчествует, пророчествует для назидания церкви, слово назидание для поучения, для вразумления церкви, как можно говорить об иных языках, которых не понимают ни говорящие, ни слушающие. Будут пророчествовать, дальше, будут видеть видения, получать откровения, сновидениями будут вразумляемы, заметьте слова. Видения вразумляют, сновидения вразумляют. Видение. Что-то увидишь. Бог через это что-то хочет тебе сказать или показать. Пророчествовать. Это именно изъяснять, доводить до осознания какую-то полезную тему, истину. Это я попутно затронул несколько стихов, на которых строится основание говорения на иных языках. Значит, смотрите. Так здесь сказано не то, что будут будут говорить, ну, здесь даже в этом пророчестве не написано, на иных языках, как бы, будут говорить. Здесь видение, откровение, сновидение и так далее и тому подобное, да. А 21 стих 1 послания к Коринфянам, 14 глава, сказано, в законе написано, иными языками, иными устами буду говорить к народу сему. Вы уже поняли, здесь идет речь, что сначала на иных языках, в смысле непонятных, в рабство попадете, а потом к вам придут некогда бывшие рабы, вернее, ну да, бывшие рабы, которые уже там на ПМЖ, как говорится, поселились, да, в тех странах, придут и заговорят уже, услышат это, свои наречия, языки, изъяснения от апостолов. И дальше. 22 стих. Итак, языки, имеется в виду иные языки, иностранные языки, суть, знамение для неверующих, обратите внимание. Сам иностранный язык, знамение для неверующих, конкретнее сказать, для чего, почему для неверующих? Чтобы уверовали. Это, будем говорить, проявление чудодейственной силы Господней, чтобы, ну, будем так говорить, дать толчок, заставить задуматься, что это неспроста, что это великий Бог проявляет свою силу таким образом. Для уверования, заметьте, язык только для уверования. Что сам по себе язык иностранный, да, он не дает информации. Он дает толчок для уверования. А уже если говорить о каких-то конкретных словах, которые будут нести какую-то конкретную информацию, то это уже для верующих. Значит, смотрите, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Неверующим нужен язык. Для уверования только лишь. Пророчество же, то есть изъяснение, разжевывание, доведение до ума, не для неверующих. Они еще не верующие, для них это будет философией казаться. А для верующих, обратите внимание, что если люди стали верующими, им уже языки не нужны. Обратите внимание, почему я говорю. У пятидесятников и харизматов, которые уже все верующие, у них это норма жизни. Нужно молиться на языках. И из-за кафедры, если надо, и с места, и вся церковь, все верующие, все крещенные, не пророчество. А если пророчество, то ты будешь пастырем или ты рожаешь детей кучу, да? Но это не то пророчество. Это не духовный дар и не духовное, неразумное пророчество. Нужно пророчество относительно нашего состояния греховного. Нужно пророчество относительно тех истин, которые нужно нам познать, чтобы мы были способны освободиться от греха. Вот, заметьте, пророчество для верующих нужно. Иные языки, чудеса не нужны. Кстати, хочу сказать, для верующих не нужны и исцеления чудодейственные. Для верующих не нужны чудотворения. Я уже уверовал. Я, если вижу, что кого-то исцеляют, я могу это даже неправильно воспринять. Ну, раз в нашей церкви исцеляют, то я в истинной церкви, и больше ни о чем не думать. Я могу ходить и кичиться членством нашей церкви, которая исцеляет, чудотворение творит, пророчествует, видение видит и так далее и тому подобное. Это в погибель уже идет. В церкви нужно разумно, доходчиво изъяснять, пророчествовать. Им уже знамение на языках не нужно, не надобно. И дальше сказано, если вся церковь сойдется вместе, заметьте, написано, как у пятидесятников и у харизматов, и все станут говорить незнакомыми языками, кто из вас был когда-то в этой среде, а я бывал среди них, там прямо говорит, а сейчас церковь я приглашаю к молитве на иных языках, иногда вот так прямо и говорят, будем молиться на иных языках. И заметьте, все по Писанию, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, Обратите внимание. Павел пишет, имеет в виду что? Для того, кто говорит, он ему уже знакомый язык. Понимаете, да? Допустим, я иудей, был в Греции, получил дар греческого языка. Кто-то иудей был в Италии, получил дар итальянского языка. Кто-то испанского, кто-то французского. И для нас, у каждого в отдельности, нет большой разницы, или я говорю или молюсь на своем языке, родном иудейском, или на английском, французском, там, немецком, итальянском и так далее. Но если мы станем, мы сами-то понимаем, о чем мы говорим. Но я хочу сказать, тот, кто знает итальянский язык, но не знает греческого, а я буду молиться на греческом, ему это тоже непонятно будет. А мне, если я на греческом говорю, мне итальянский или французский будет непонятно. Но здесь как бы сказано, ладно, ну каждый молится для себя. Но задаю вопрос, зачем тогда вслух? Если каждый для себя, и каждый понимает это наречие, а другие, стоящие рядом, не понимают. А этот стих интерпретируется пятидесятниками и харизматами именно так, что вот мы все должны молиться для всех, и включая нас самих, на незнакомых, на непонятных языках. Так сказано, если вся церковь вместе станет говорить незнакомыми языками, и слушайте, и войдут к вам незнающие Бога или неверующие в Бога, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Я не раз был на таких собраниях и видел вот таких незнающих и неверующих, которые входили. Когда начиналась молитва на иных языках, они сидели такие смущенные, такие удрученные, они смотрели на этих людей с каким-то таким, знаете, ужасом в глазах и страхом. И я не раз видел, как один другому машет, так пошли, пошли отсюда. И они вставали, уходили. То если, заметьте, неверующий, он должен уверовать, при каком условии? Если услышит свое наречие, он неверующий, заходит в собрание, он сынова народа, у него язык другой, и если он услышит на своем языке, то он скажет, что вы не беснуетесь, а поклонится Богу, искать истинно с вами Бог, потому что я получил наставление, я услышал разумные вещи полезные. Но если, заметьте, не заходит никакой ни итальянец, ни француз, а мы, допустим, говорим на итальянском и на французском, даже если мы это понимаем, то это детство, это глупость. Зачем этим заниматься? А тут все русские, нет никакого иностранца. Иностранные языки. Если это знамение для неверующих, то я задаю вопрос, где неверующий? Говорят, вот неверующий. С какого народа? С нашего. Говорит, на каком языке? На нашем. Я говорю, почему вы говорите на иностранном, которого сами не понимаете? Этот неверующий не понимает. Какое для него это знамение? Это же не знамение, это просто глупость и абсурд. Понимаете, да? Я понимаю, что если заходит француз, имеет в чем-то потребность, в каком-то наставлении, и мы в собрании находимся все русские, и вдруг один из нас начинает говорить по-французски, то тогда понятно. Вот зашел француз, и Бог мне или кому-то из вас дает этот дар заговорить на французском, потому что он русского не понимает. Я иногда задаю такой вопрос, глупый, до наивности, для пятидесятников харизматов. Приезжает с Америки проповедник в Россию, или в Латвию, или в Литву, или в Белоруссию. Имеет дар иных языков. Заметьте, Бог послал Павла в Грецию и дал ему дар греческого языка. Теперь тот, кто претендует на то, что он имеет дар иностранных языков, иных, да? Тут, заметьте, они даже не говорят иностранных. Они говорят иных. Вы понимаете, да? Иностранный – это язык другой, иной страны, другого народа, но это язык человеческий, существующий на земле. У них иные языки. То есть там иногда такое говорят, каля-маля, абракадабры какие-то произносят, что там нетрудно сказать, язык ли это какой-то. Некоторые говорят, знаете, как заевшая пластинка. Одну и ту же фразу говорит без конца и без края несколько минут. Я уже говорил. Один говорил на иных языках. И стоит перед всеми. Я не понимаю, все люди не понимают. А один стоит и говорит, ты знаешь, что ты сказал? А тот говорит, нет. А говорит, ты говоришь, я сейчас уже не помню, или на казахском, или на узбекском языке. Говорит, простую, примитивную, там, какую-то, ну, обывательщину. Вообще никакого отношения к Библии, к истине не имеет. Отношения это говорили. А другой говорил на немецком, говорит, выходи строиться, выходи строиться. Один был в плену и говорит, он говорит обычную команду, которую нам говорили в плену, выходи строиться. А тот говорит, Дух Божий во мне говорит, я говорю на иных языках. Выходи строиться, правда? Интересно и разумно. Так вот, если неверующий зайдет, и если неверующий не услышит своего наречия, то он скажет, вы беснуетесь. Даже если вы сами знаете о чем, сами себя назидаете и понимаете, о чем вы говорите. Но для него мы бесноватые. А теперь заметьте, почему бесноватые? Безумные. Он не видит смысла в этом говорении на иных языках. И разумные люди, если даже мы бы все получили дар каких-то иностранных языков, но мы все русские собрались, и если мы все начнем кто-то по-французски, кто-то по-немецки, то я хочу сказать, это дети умом, которые хвастаются знанием языками друг перед другом. Здесь нет ничего взрослого, нет ничего разумного. Это как дети. Ага, какой у меня велосипедик, а у меня папа космонавт. Это вот, вот так вот дети. Ну, детей можно понять, ума не хватает, но это взрослые. Кичатся языками. Демонстрируют свое знание. Ну, как бы, видите, что я не лыком шитый. А теперь дальше сказано. Но когда все пророчествуют, обратите внимание, на знакомом языке для всех находящихся в данном помещении церкви, да, или на языке того, кто заходит неверующий в церковь, значит, когда все пророчествуют, то есть пророчествуют, изъясняют, разжевывают до ума, говорят о разумности, полезности понимания истины, о том, что истина может освободить нас от греха. Вот такая истина. Вот если ее так понять, если вот в этом убедиться, то вот тогда происходит изменение сознания и происходит перемены в жизни. Когда все пророчествуют на понятном языке, и войдет кто неверующий или не знающий, но он слышит и понимает, заметьте, понимает язык, понимает речь, то слушайте, он всеми говорящими, но здесь имеется в виду, когда все пророчествуют, можно понять такое, что все пророчествуют одновременно. Я говорю, нет. Дальше мы будем читать, что пророчествуют один за другим по очереди. Но сказано, но когда все пророчествуют, имеется в виду один за другим все по очереди, и войдет в собрание и сядет кто-то из неверующих или незнающих, то он всеми по очередности обличается, заметьте, вот что значит пророчество – духовный дар. Обличается, всеми судится. Он во свете сказанных, произнесенных слов и речей начинает видеть себя как под микроскопом, начинает понимать, почему в нем то или иное происходит, почему он склоняется зачастую в сторону греха, какой механизм греха, добра и зла, да, и что надо делать. Он всеми обличается, всеми судится, от всех получает разумную, полезную, а значит, духовную информацию, значит, эти дары духовные. И дальше сказано, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. Как обнаруживаются? Что такое тайны сердца? Ну, знаете, все мы люди, у каждого из нас есть что-то такое внутри, Что-то происходит, а я не понимаю, что. Вот как Павел пишет, здесь не то, что вот тайны сердца, какая-то там тайна, которую он скрывает от людей, здесь не об этом идет речь. Это то же самое, что Павел пишет в Римлянам 7 главы, в которой он говорит, «Бедный человек, я не понимаю, что я делаю, ибо когда хочу делать добро, предлежит мне злое». Для меня тайна, ну почему я как будто бы заведенный, как будто бы запрограммированный на грех? Вот она тайна. А тайна, потому что оно неразрешимое. Это внутри меня происходит, я не понимаю, почему так происходит. Это тайна для меня. Так вот и здесь сказано. И таким образом, тайны сердца его, проблемы, что-то непонятное, что в нем происходило, и чему он не мог дать разумное обоснование, да? Тайны сердца его обнаруживаются. Он, что такое обнаруживается? Вскрываются. Он вдруг прозревает и начинает понимать, вот о чем речь идет. Так вот почему во мне это происходит, да? И сказано, и он падет ниц. Падет, поклонится Богу лицом вниз, да? И скажет, заметьте, для него это будет знамение. Истинно с вами Бог. А почему? А потому что где бы я ни был, какие книжки я ни читал, куда бы на какие лекции ни ходил, каких бы докторов, профессоров ни слушался, какое бы образование высшее или высшее ни приобрел, а такой информации я нигде не получал. Четкой, конкретной, понятной, разумной и полезной. Практичной. Это только Бог вам мог открыть. И дальше читаем 26 стих. Итак, что же, братья? Теперь слушайте. Итак, что же, братья? К чему это говорится? Задается вопрос. Мы должны быть как дети и говорить на иных языках непонятно кому? Я почему говорю непонятно кому? Сами они понимают. То есть язык иной, на котором, который получает человек как дар от Господа, он его понимает, и он говорит сам себе и Богу, и он получает назидание. То сказано, что даже если мы имеем эти дары и получаем назидание, можем на этих языках молиться Богу и понимать, общаться с Богом, да? То Павел задает вопрос. Итак, что же, братья? Будем говорить на этих языках? Кичиться друг перед другом, как дети, хвастаться? Нет. Иностранца нет. Какой смысл, что мы языки эти сами для себя понимаем, а друг друга, может быть, не будем понимать? Какой смысл? Какое разумное обоснование можно дать этим языкам? Нужны ли они церкви? Естественно, нет. И дальше сказано, когда вы сходитесь, теперь слушайте, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Смотрите. Все сие да будет к назиданию, к поучению, к наставлению, к разумному осмыслению, чтобы человек пришел, чему-то научился, что-то понял, открылась какая-то тайна, которую, придя домой, он сможет разрешить. У него проблема должна решаться дома после каждой проповеди. Но я задаю вопрос. Так должно быть. А почему такого нет? Кстати, хочу сказать, 26 стих довольно-таки, знаете, вот не односторонний в понимании, да? Ну, с одной стороны сказано, когда сходитесь, у каждого есть язык, все должно быть понятно, все должно быть полезно, все должно быть назидательно, то есть поучительно или духовно. Но я задаю вопрос. А когда мы сходимся, у каждого ли из нас есть псалом? Дальше. У каждого ли из нас есть поучение? Есть откровение, или язык, или истолкование. А есть ли у нас это? То есть, вот эти слова говорят о чем? Что люди тогда, в первой христианской церкви, когда сходились, приходили на собрание, то заметьте, у каждого уже было что-то. У кого псалом? У кого-то поучение, у кого-то откровение. О чем это говорит? Что люди в перерывах между собраниями, заметьте, жили полноценной духовной жизнью, копались, применяли прошлое полученное знание, экспериментировали, заметьте, выстрадали, прошли на опыте, может быть, даже и горьком поначалу, но потом пришли к чему? К каким-то определенным разумным выводам, в чем-то убедились, в чем-то разочаровались. И заметьте, они, приходя, были готовы делиться. И если человеку есть о чем говорить, то это говорит о чем? О том, что человек жил, что человек вникал, что он не бездельничал в плане духовного возрастания. Он жил полноценной духовной жизнью, он что-то делал, он практикой занимался. Если у него есть поучение, то он чему-то научился. Если он чему-то научился, то он во что-то вникал. Он что-то на опыте, на практике проделал. Поэтому он идет в собрание, обратите внимание, поделиться богатым жизненным положительным опытом. Значит, тот, кто занимается духовной жизнью ежедневной, вникает, рассуждает, возрастает, обратите внимание, у него всегда будет либо выставленный псалом. Здесь имеется в виду псалом не то, что как у нас брат и сестра, вы споете дуэтом в следующем собрании такой псалом, а вы, брат, в конце потом помолитесь, а вы потом споете то-то и то-то. Это называется не есть псалом. Это называется, вы будете петь, у вас нечего петь, но я вам говорю, чтобы вы пели. И пели, не пережив, не осмыслив это пение, не задумавшись над словами, понимаете? И не вкладывая глубокий, пережитый опыт свой в слова. Вы будете петь как артист. Наверное, обращали внимание, да? Когда бард поет, который сам составлял и музыку, и слова, это одно восприятие. И когда артисты наши с Погорелого театра выступают и вихляются на сцене, это совсем другое. Кстати, послушайте, какие песенки у бардов зачастую, они жизненные, они исполнены какой-то мудростью. А у этих артистов, ну это вообще что-то с чем-то. Пошлость на пошлости, глупость на глупости, лишь бы рифма была. Это называется искусство. Так смотрите, если у нас нет псалма и нет поучения, если мы приходим, нам нечего дать, это говорит о том, что мы ничем духовным не занимались. Теперь задаю вопрос. Если мы ничем духовным не занимались, значит, нас ничто и не интересует. Логично? А если нас ничто не интересует, и мы ни во что не вникаем, и не пытаемся никакую проблему решить, отсюда возникает. Почему мы ходим в церковь, где нет никакого назидания? Где просто проповедь ради проповеди, церковный порядок ради защиты стоящих у власти пастырей, для защиты ложных понятий, учений, заблуждений, где нас кормят вечерями, где моют ноги с важным умным видом, называя это таинством. Но мы приходим домой, ничего не получив. У нас и потребности в этом нет. Тот, кто думает, то вникает, пусть еще был неверующий, пусть не ходил в церковь, не знающий, Писание не понимающий, да? Но если я задумаюсь над жизнью, пытаюсь понять, пытаюсь найти ответы какие-то на свои вопросы, то я хожу, читаю книги какие-то определенные, иду на общение с людьми, которые хотя бы рассуждают хоть как-то о жизни, да? Или смотрю какую-то передачу, или радиопередачу, или по телевизору, где хотя бы хоть как-то затрагиваются эти темы жизненные. Это человек ищущий, это человек, о котором написано «блаженны алчущие и жаждущие». И если они такие приходят в собрание и даже слышат на родном языке обо всем и не на о чем, как иногда говорят, пургу несет кто-то из-за кафедры, да, то я вам хочу сказать, он здесь никогда не останется, у него пытливый ум, он требует пищи. Пищи для ума, а ее здесь нет. Тут обряд, песнопения, концерты, убранство церкви, праздники. То Рождество, то Пасха, то вечеря с помпой, то гости, то свадьба. На свадьбе ничего толкового не скажут, кроме как обряд совершают, да? На похоронах тоже ничего не скажут такого жизненного, а будут говорить о вере в то, что он попал в Царство Небесное, да? Умный, рассудительный, пытливого ума человек в такой церкви не задержится, даже если он будет слышать на родном языке проповедь. Он скажет, это не мое. До свидания. Ну а если он услышит еще на иных языках, он скажет, тут вообще не то, что это не мое, это вообще еще сумасшествие. Это дурдом палата номер 6. Значит, если у нас нет псалма, нет поучения, нет наставления, о чем говорит? Что мы вообще ничем не интересуемся. И духовная жизнь у нас на ноле. Значит, мы люди непытливые, мы люди нерассудительные, поэтому мы пойдем в ту церковь, которая ничего конкретного не говорит, которая просто совершает обряды, бюро ритуальных услуг, готовит человека к смерти, к погребению и к погибели при помощи мистических обрядов, которые называются таинствами. Неважно, о чем будет говорить проповедующий, нам главное устроиться, главное услышать утверждение, что мы спасены, и успокоиться. Заметьте, это называется «дети умом». Церковь не духовная, дарований духовных, полезных, разумных нет, потому что никакого назидания толком нет. Разборы там обрядов ветхозаветних, жертв, храмовых служений, жертвенник, храм, что там на северной стороне, что там на южной, что на восточной, там ворота. Я хочу сказать, если это никак не связано с жизнью, я хочу сказать, это бред сивой кобылы. Или, как говорят, пьяного ежика. Это никому не нужная информация, особенно для умных людей. И у Бога не было такого толкования, такого смысла заложено ни в какой обряд, там, ни в какую доктрину, если это никак не было связано с изменениями в жизни. Каждая доктрина несет определенную истину, несет определенное знание, которое конкретно связано с практической жизнью. Значит, если нет назидания, то значит мы таковы. И я вам хочу сказать, такие церкви мы никогда не разрушим. Да коли есть такие люди, извините, глупые, примитивные, с детским умом, которые ни во что не вникают, которым нужно просто дать какую-то сладкую конфетку и сказать, что это и есть лексикон, эликсир вечной жизни. Все, он будет туда ходить. Там можем мы говорить свои откровения, никому они там не нужны. Вы посмотрите на людей. У них нет ни псалма, у них нет поучения, у них нет наставления. Ты им скажи вот так, вы можете какое-нибудь слово сказать? Ой, да я же не готов. Так и пастырь же не может сказать, если он не готов. Ему же надо неделю готовиться, чтобы раз в неделю сказать проповедь. Он не может сказать экспромтом, у него нет проповеди. Он не живет, он не вникает, потому он и говорит, что вы знаете, какой тяжкий труд проповедь составить, чтобы раз в неделю сказать. А говорит, вагон разгрузить с мешками легче. Этими самыми словами пастырь сказал, какой он недуховный человек, и что он сидел, вот это выдумывал, философствовал, по справочникам лазил, по всяким переводам, да, чтобы сочинить непонятно что. Но понятно одно, что пользы и назидания никакой нет от этого. Общая фраза, будьте здоровы, будьте счастливы, всего вам хорошего. А как хорошего достичь? Как стать счастливым? Почему я несчастный? Я этого не услышал. Дальше сказано. Если кто говорит на незнакомом языке, то есть у него есть что сказать, но он выражается на языке, может это выразить на языке, который непонятен для данной местности и для данной церкви. Если же кто-то, кто говорит на незнакомом языке, дальше, обязательно, чтобы не вместе говорили, потому что когда двое и оба на незнакомом языке, ну это вообще будет забав. А вы заметьте, на незнакомом языке говорит вся церковь. Одновременно, что уже неразумно. Ну неразумно почему? Ну, во-первых, можно сказать даже и разумно, потому что все равно никто не понимает ничего. Если бы говорили на родном языке и говорили разумные вещи, то нужно порознь говорить, потому что одновременно слушать двух людей и одновременно все воспринимать и осмысливать невозможно. Но так как никто ничего не понимает, ни говорящий, ни слушающий, поэтому говорят все вместе. Но это говорит о том, что вообще безрассудство это. Но сказано, если кто говорит на незнакомом языке, может сказать истину на иностранном языке для этого собрания, то говорите двое или много, то есть максимум трое. И дальше, смотрите, порознь. А один изъясняй. И кто-то говорит, изъяснение это опять такой дар, я извиняюсь, как говорят, хождение под балдою. Слово изъясняй, другими словами, переводи. Переводи доступно, понятно речь того человека, который говорит на незнакомом языке. Если же не будет истолкователя, другими словами, переводчика. Кстати, хочу сказать, тот, кто, допустим, кто-то говорит на греческом языке, а я или кто-то из вас тоже греческий знает, но люди не знают. Но если тот говорит, пусть говорит, потому что... То, что я на греческом могу сказать, и он может, это может быть разная информация и разный уровень духовности, да, и глубины понимания. Если Бог ему, как говорится, говорит, дает право, дает возможность сказать, говори как бы на греческом, то я должен переводить. Здесь опять имеется в виду, это не то, что дар, что я не понимаю, а я имею знание этого тоже языка. Я буду просто, зная язык, переводить, изъяснять. Это не то, что вот опять находит Дух Святой, я вот перевожу в состояние такой обалденности, я не, ну сам как бы не свой, мною Дух руководит, а я как непонятно что. Нет, это обычное, нормальное изъяснение или называется перевод. Я начал говорить и как бы не докончил, да? Когда приезжают с Америки харизматы, и говорят, что имеют дар иного языка, и вы обратили внимание, их всегда переводит. Переводчик с английского. Обыкновенный переводчик, который закончил, допустим, институт иностранных языков, или который окончил курсы, имел практику такую жизненную, языковую, и он знает этот язык. А потом этот американец говорит вообще на каля-маля. Приезжает в Латвию, говорит не по-латышски. Приезжает в Россию, говорит не по-русски. И молится на иных языках, даже не на английском. Переводчик переводит. Я задаю вопрос, так о каком даре иного языка вообще идет речь? Я говорю, Павел пошел в Италию, получил итальянский язык. И стал на итальянском говорить. Пошел в Грецию, заговорил на греческом. Бог посылает американца с даром иных языков в Россию. И по-русски ни бе, ни мэ, ни кукареку. Переводчик переводит. А он каля-маля занимается, так же, как и русские. Значит, если не будет истолкователя, переводчик, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть это разговор, обратите внимание, понятный, осознанный для себя и для Бога. То есть я общаюсь с Богом, получаю какое-то наседание. Сиди тихонечко, разговаривай на своем языке, если нет истолкователя, нет переводчика. И пророки, пусть говорят двое или трое. А прочие, обратите внимание, пусть не верят, а рассуждают. Не слепо верят и не слепо принимают, а пусть рассуждают. А где написано, я задаю еще такое, пусть задают вопросы говорящему, пророчествующему. Тот пусть разумно и основательно объясняет, приводя разумные аргументы. А народ должен рассуждать, прежде чем принять. Увидят разумность в доводах,
могут уверовать и принять, не увидят, имеют право остаться при своем мнении. И пророк не имеет права применять церковный порядок и путем угроз заставлять принимать его пророчество. Нет доводов, нет разумности, и имеем право не принять. Такова истина. Я хочу сказать, а если из-за кафедры пастырь что-то говорит? Скажите, надо веровать или рассуждать? Исходя из этого текста, рассуждать. Дальше. А если рассуждать, мы имеем право сомневаться. А как рассуждение? Мы должны подвергать и сомнению, и с одной стороны, и с другой. Посмотреть, всесторонне рассмотреть. И, а если есть стихи, которые противоречат тому, что говорит пастырь из-за кафедры, значит, надо задавать ему вопросы, и пусть он отвечает на них. А у нас ведь не принято задавать вопросы. А у нас ведь не приветствуется задавание вопросов. У нас требуется веровать. А не веруешь на ковер, совет церкви. А не согласишься и не смиришься, объявят еретиком, гордецом. И останешься при своем, пусть даже при Писании. Тебя могут выставить культурно или некультурно за церковь. И скажут, не приходи сюда. Значит, обратите внимание, за кафедрой нужно говорить по одному, пророчествовать нужно по одному, говорить на незнакомых языках нужно по одному и только и при переводчике, при истолкователе. Почему по одному, задаю вопрос? Почему не вместе? Вы помните, когда мы начали с 12 главы читать и размышлять, да, первое послание к Коринфянам, мы говорили, что дары духовные, разумные, полезные, нужные. Духовные – это разумные. Есть разумный смысл в том, что этот дар, через этот дар Бог хочет сказать народу Божьему. Так я хочу сказать, если двое пророков говорят одновременно, это разумно? Глупо. Скажите, если двое говорят, и никто не хочет уступить, о чем это говорит? О соревновании, о настырности, что каждый хочет доказать, слушайте меня, я говорю умнее, чем вот эту глупость несет вот этот человек. Это называется дети умом. И если двое говорят одновременно, пророчествуют, то я хочу сказать, это дети, это детский сад, где не важно слушать другого, где не важно рассуждать, там не на чем рассуждать, где друг друга перебивают и одновременно говорят. Заметьте, это говорит о том, что дар не духовный, и что не все эти дары Духом Святым дадены человеку. Дары различны, а Дух один и тот же. Дух смирения, Дух любви, Дух мудрости, кротости. Понимаете, да? Если двое пророков говорит наперебой, если двое пророков спорят, это говорит о детском уме, о недуховности обоих, о том, что им место не за кафедрой, а их нужно подальше от церкви, в ссылку куда-нибудь, на новые поля куда-нибудь, в тайгу, к медведям пусть идут, что подают дурной пример церкви. Если двое говорят на одном языке, на понятном, и одновременно, это неразумно, это не духовно, это не полезно. Они друг друга не слышат, и народ не может слышать ни одного из них, так как они друг другу мешают говорить. Я переведу немножко на другую тему разговор. Вам приходилось слышать, а, наверное, и участвовать. Когда идет беседа, и один другого перебивает, и говорят то-то одно, то другое, и говорят, и зачем говорит? Что никто из этих людей, говорящих одновременно, не духовный, не разумный, и ничего общего с разумностью, духовностью и с Богом не имели и не имеют. Что люди глупые, ограниченные, с детским умом, настаивают на своем, не дают разумных, внятных доказательств, а просто нажимают на горло и хотят перепереть друг друга. Это говорит о чем? Что ни один, ни другой не обладает никаким знанием, что то, о чем они говорят, является элементарное заблуждение. Коль оно тебе не помогло понять простые вещи, быть духовным, разумным, рассудительным, а не спорщиком, да, то не поможет оно и никому. Таковым нужно заграждать уста. Это я хочу сказать не к тому, что вот надо заграждать уста, вот именно вот что надо делать. Каждый, кто у руля, тот прав, и заграждать уста всем, кто не прав. Я говорю, исходя из того, что люди спорят друг с другом, значит, нет ума. Первый основной признак глупости обеих двух говорящих. Таковым людям, ну, заграждать уста. Я имею в виду не в смысле грубо заградить уста, сказать так, закройте рот и выйдите вон из кабинета, да? Нет, не об этом речь идет. Речь идет о том, что, извините, братья, если вы не умеете разговаривать, это нехороший признак, следовательно, извините, пока не научитесь разговаривать, пока это не станет нормой жизни, вы говорить ничего не будете. У вас нет аргументов, у вас есть напористость, вы как бульдозеристы, грейдеристы, опустили ковш и просто гребете всех подряд. Так в Церкви Божьей не должно происходить. Если вы спорите друг с другом, вы будете настаивать на том, чтобы церковь не рассуждала, а приняла. А если церковь начнет рассуждать и не будет принимать вашего знания, вы будете на них наседать и будете обижаться, потом начнете их обвинять. Это тоже неразумно. Это тоже признак вашей бездуховности. Поэтому, заметьте, церкви должны говорить по одному и на понятном языке. Далее. На понятном языке не лишь бы что попало. Главное, чтобы из Библии. А именно так объяснять, так изъяснять, так пророчествовать, чтобы проблемы человеческого сердца, тайны человеческого сердца, неразрешенные проблемы, проклятия были понятны, почему происходит то или иное в жизни и как от этого избавиться. Обязательно человек должен выйти и сказать, я сегодня научился тому-то и тому-то. И когда говорят, повторяют слова Павла, не оставляйте собраний ваших, я хочу сказать, если там, где вот так говорится, что каждый раз выйдешь и что-то вынесешь полезное и драгоценное, то я вам скажу, тот, кто... У кого есть псалом, у кого есть назидание, кто вникает, кто копается, он никогда не оставит этого собрания, он будет туда ходить. Оставят собрание те, кому это не надо, которые это назовут философией. Им надо ноги помыть и вечерю покушать. Голодные они, и грязные ноги в них. Но если сегодня люди покидают собрание, то я вам хочу сказать, пустой туда ходит, он не покидает. Покидают люди, которые приходят голодными и уходят голодными. И покидают правильно и разумно. Они не видят разумного объяснения. Они не слышат ответов на свои вопросы. Потому они покидают. И когда читают им этот стих, не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай. А они не оставляют. Они как бы говорят, а я не могу понять, зачем я сюда хожу. Иногда было даже такое. Мои дети ходили в собрание когда-то, когда я ходил, да? И дети сидят, смотрят, слушают, глазами водят. Приходим домой, они говорят, папа, объясни, пожалуйста, почему ты туда ходишь? А я говорю, а что вы спрашиваете об этом? Ну, а что там такого? Вот что, ну, попели, ну, помолились. Ну, а что там вот какого-то, что-то там такое разумное? Конкретное. Я смотрю, дети это понимают. А я говорю, вы понимаете, я туда хожу не потому, что что-то я там получаю. Там есть люди, которые хотят со мной встретиться. Там есть люди, которым я принесу пользу. Которые, ну, с церкви не уходят еще пока, да, но которые не удовлетворены, которым нужно какое-то знание. Они у меня его получают. А, ну тогда понятно. Так я говорю, что даже если говорят на понятном языке, но не говорят конкретно, как решать проблемы, то я задаю вопрос, нужна ли эта церковь, нужна ли эта больница, где конкретно не лечат. Ходят врачи, улыбаются, спрашивают, кушаете хорошо, в туалет ходите хорошо, да, ну хорошо, продолжайте лежать, пока не умрете. В больнице есть смысл лежать, если там вылечивают, а не залечивают до конца. В церковь есть смысл ходить, если там вылечивают от духовной проказы греха. Если нет лечения, нечего ходить. Может, я говорю для кого-то, звучит это, может быть, не очень приятно, но я говорю просто, исходя из того, что Бог, создавая церковь, имел разумный смысл в создании церкви, вкладывал разумный смысл. Людей – это лечебница, где людей должны уметь вылечить врачи, то есть пастыри. Если они этого не умеют делать, напрасно их образование, не нужны они вообще в церкви, потому что если у них нет дельного совета, то а они все равно что-то будут говорить, то будут говорить глупости, заблуждения. Поэтому и вообще не место им в церкви, тем более за кафедрой. И заметьте, но если говорят на иных языках, если на русском, на понятном для всех языке, но одновременно, запрещено. Это не духовно, это неразумно, это бесполезно. Так не должно быть в церкви. И дальше. Значит, мы 29 стих прочитали. Пророки пусть говорят двое или тоже максимум трое, а прочие пусть рассуждают. Обратите внимание. Если не рассуждают, то можно говорить, что хочешь. А тогда надо веровать. А если рассуждать, то я хочу сказать, заметьте, у людей, членов церкви, есть право выбора слушать, не слушать, соглашаться, не соглашаться. И не имеют права ни пророки, ни пастыри заставлять принять на веру слепо, бездоказательно их утверждение. Если это начинается, то я хочу сказать, это неразумное применение церковного порядка, то я хочу сказать, здесь надо рот закрывать не народу, а рот закрыть пророку. Народ должен закрыть пророку ради и торжества истины Божьей. Говори дельную истину, практичную, полезную, рот никто не имеет права такому человеку закрывать. Ему наоборот давать необходимую возможность говорить как можно больше. Ну, я имею больше не в смысле бесконечно, а больше в смысле чаще, чтобы он выходил за кафедру и говорил назидание. Потому что есть в этом толк. Если же другому, то есть говорят, по одному должны говорить, прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих, заметьте, сидит в ожидании и молчащий. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, который только что говорил. Ибо все, один за другим, то есть по очереди, можете пророчествовать, заметьте. Чтобы всем поучаться, заметьте, к чему подводится. Все дары, какой Бог дает человеку или человекам в церкви, да, заметьте, дары различные, служения различные, а дух один и тот же. Какой дух? Он должен тебя чему-то научить полезному. И потом это дарование должно приносить эту же пользу. Ты должен делиться тем, чему научился от Бога. И эта духовность, то, что это Духом Святым это сделано, заметьте, никто друг перед другом не должен выскакивать. Если у меня нет переводчика, я вообще буду молчать на своем иностранном языке, не буду домогаться, да. Дальше, я не буду никого перебивать, я не буду ни с кем спорить, я не буду никого требовать принять на веру мои убеждения. Обратите внимание, это называется дары духовные. Вы поняли, почему духовные? Я духовным стал. Я стал разумным. Я не хочу делать что-то ради того, чтобы делать, не понимая зачем. Во всем должна быть польза. Все должно быть разумно. Если кому-то рот и надо в церкви закрыть, это должно быть разумно и основано, и для, по разуму сделано. Для назидания церкви, а не для разложения. Для раздоров. Значит, все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И обратите внимание, вот она цель. И дальше. И духи пророческие. Заметьте, дух пророчества. Слышите? У пророков есть дух пророчества. То есть дух, имеется в виду, способность нашего ума понимать скрытое, глубинное, важное, что не открыто другим людям. Это называется дух пророчества. И духи пророческие, добавляю, которые в этих пророках. Вот эта способность. Дух пророчества, обратите внимание, должен быть послушен пророку. Это не то, что на меня сошло, и я стал неуправляемый, я не вижу собеседника, я начинаю его перебивать, я встаю, я стаскиваю его с кафедры, я говорю свое, настаиваю на своем, требую не рассуждать, а веровать, понимаете, да? Это не то, что на меня сошла какая-то сила, и я стал неуправляемым, глупым, неразумным и беспорядочным. Духи пророческие, послушные пророкам, другими словами, нрав у меня степенный. Нрав у меня обузданный. Пророчество – это то, что я могу... Вот мне пришло, я при этом способен... Заметьте, пророчество духовное. Это не то, что на меня нашло, и я стал неудержимым, как лавина снежных с гор. А я способен выждать. Я не теряю контроля, не теряю самообладания. Я уважаю говорящего, я его не перебиваю, я с ним не спорю. Духи пророческие, послушные пророкам. Это не одержимость, когда я становлюсь одержимым и неуправляемым. А когда все вместе говорят, говорит, дух сходит. Во-первых, это бесполезно, недуховно и неразумно. А во-вторых, заметьте, как это сходит на всех, и мы ничего не соображаем. Мы водимые духом, как я говорю уже, извините, под балдою, да? То есть я одержимый, я не соображаю, что и куда и чего. И дальше сказано. Заметьте, какой духовности, заметьте, начали пророчество, апостольство, там, языки, чудотворение, исцеление, слово мудрости, слово знания, да? С чего мы начинали? К чему все подходит? Заметьте, для какой пользы эти все дары даны? Потому что Бог не есть Бог не устройства, а мира. Бог не есть Бог споров, разногласий, глупостей, бесполезной информации, которая никому не нужна. Здесь есть порядок, здесь есть степенность, здесь есть духовность, здесь есть рассудительность, здесь есть любовь, уважение друг к другу. Заметьте, Бог является Богом устройства. Богом мира. Помните, мы читали в 12 главе, все мы крестились в одно тело, где нет разнобоя, где нет споров, нет дрязг, где есть любовь и забота друг о друге. Вот опять мы вернулись. Вот в чем духовность. Пророк не имеет права перебивать другого и лезть поперек другого, поперек речи другого. Если он не таков, ему должно заграждать уста. Ему нельзя давать право говорить. Ему нечего говорить, он вообще возмущается, спорит, доказывает свое, но нет никакого назидания. Показывает дурной пример церкви. Таким людям должно быть запрещено. То есть, заметьте, Бог есть Бог устройства и мира. Если ты споришь, извини, Бог тобою не управляет, ты с Богом ничего общего не имеешь, ты сам ничему не научился, и тебе нечему учить других. Все, садись вот там на скамеечку, слушай, набирайся ума. Так должно быть. А теперь смотрите, вот мы подходим теперь к понятию, к стиху, о котором мы уже говорили. Теперь речь идет о женах. И заметьте, если читать вот просто с 34 стиха, да, в отрыве от остальных стихов. Вот, Павел против жен, женам надо закрывать рот, женам нельзя разговаривать в церкви, да? Заметьте, пророкам, которые не умеют себя вести, тоже должно в церкви молчать. Либо ты должен научиться выслушать, понять, не спорить, не ругаться, поддерживать дисциплину и порядок, что уже говорит о твоей духовности. Если говоришь, то говори разумно, доходчиво, не настаивай, не кричи, не спорь, не ругайся, не заставляй веровать. Если ты духовный, тогда, пожалуйста, в церкви говори. Если ты этим не обладаешь, в церкви молчи. А теперь к женам подошлите, рассмотрите. В принципе, ведь не только женам запрещено говорить в церкви. В Библии написано еще и так. Я уже упоминал сегодня эти стихи, да? Кто епископство желает, то доброго дела желает. Чтобы ты был епископом и мог иметь право говорить из-за кафедры к церкви, то ты сначала должен достичь того-то и того-то и того-то. А пастыри говорят, а ты видел такого? А я говорю, вот вы видели, пастырь о чем говорит? Он дает понять, что таких сроду не было и не будет. Теперь я хочу сказать, такого человека, вот который вот так говорит, а ты таких видел? Он дает понять, что этого не должно быть. Я хочу сказать, таким людям можно в церкви что-то говорить, или они должны молчать? Заметьте, а их нам ставят, садят на голову от имени Бога и говорят, что они Богом поставлены. Библия говорит, таких пастырей вместе с ихними дипломами и с теми, которые им преподавали в семинарии духовные какие-то предметы, нужно подальше от церкви держать. Они должны молчать. Теперь жены ваши в церквах да молчат. Почему? Я хочу сказать, здесь опять-таки про пророков сказано, что должны молчать. Про тех, кто говорит на иных языках, даже если разумные вещи, но нет переводчика, все равно надо молчать. А если он обижается, чего вы мне рот затыкаете? А если он еще и обижается, то извините, он базарная баба. Его тем более нельзя допускать. Обида – дурной признак. Бездуховности признак. Жены ваши в церквах да молчат. Почему? Женщины по природе своей более эмоциональны, чем мужчины. Что такое эмоциональность? Это меньше контроля над собой, меньше обдуманности. Я не говорю, что все женщины до едины все такие. Но, тем не менее, более женщины более такие возбудимые, более ранимые, более неудержимые, менее рассудительные. Они больше мир воспринимают и то, что им там кажется, или еще что-то, и там, или воспринимают эмоциями. Я не раз говорю, вот женщина, зачем вы одеваете юбку в обтяжку? Вы вообще задумаетесь, вот она одевает, она станет в зеркало, она смотрит. Я хочу сказать, что она смотрит? Юбка в обтяжку. Как ее там эти, как говорится, телесные прелести выглядят, да? Куда ты идешь в собрание? Это я, заметьте, сейчас говорю как бы о духовности. Куда ты идешь в собрание? Зачем ты одеваешь в обтяжку? Не, ну я же женщина. Слушай, ты вообще человек или ты женщина? Женщина. Тогда все понятно. Диагноз понятен. Ты придешь, и там и так сидят слабые люди. Ну, мужского пола. Ну, там есть и женского пола, который скажет, о, обтяжку одела, показывает свою. Ну, да, то уже бабушка, которой там нечего обтягивать. Но ту бабушку она тоже провоцирует на осуждение. Ну, а мужчина посмотрит какой-нибудь такой похотливый, глянет на это, прикинет себе, ну, ага, уже очертания известные. Попытается пророческим взглядом посмотреть глубже, под одежду. Потом будет сидеть, думать. В этот момент идет проповедь. Так я хочу сказать, женщина, ну если бы ты думала, ты бы вот это одела вот так. Нет. А почему одеваешь? Просто так. Да просто так ничего не делаем. Мы просто так не говорим, потому что от избытка сердца просто так не говорят. От избытка сердца мы одеваемся. Потому что просто так человек не одевается. Все, что человек делает, он делает не просто так. Либо он думает, разумно это неразумно, нужно или не нужно, полезно или не полезно, да? Либо он не думает, а идет на поводу чувств. Обратите внимание, я не, опять не говорю о том, что все женщины одинаковые, да, но обратите внимание, что женщина более говорит, что женщина зачастую, говоря, красуется, я хочу сказать, и среди мужчин таких полно. Я уже говорил сегодня, что многих пастырей вообще нельзя допускать до кафедры. Нет доказательств, нет разумности в учении, нет логичности. Потом еще церковный порядок применяет. Сам обидчивый, сам раздражительный, иногда зачастую корыстный. Так я говорю, подожди, так чему ты учишь людей? О чем твой диплом говорит? Что ты получил библейскую грамотность, но не получил ни капли ума? Заметьте. Я уже говорил такое, что когда говорят, а можно ли женщине быть пастырем, я говорю, давайте поговорим, каким мужчинам можно быть пастырем. И оказывается, что почти никому нельзя быть пастырем. Не соответствует и не может соответствовать занимаемой должности. Поэтому они должны молчать в церкви. Мужчины – основная масса. И только духовные, чья духовность подтверждается жизнью, разумностью, мудростью, степенностью, благородством, любовью, да, которая никогда не перестает. Вот это и есть диплом. Пожалуйста, этот человек должен говорить. Церковный порядок должен способствовать тому, чтобы такие люди были за кафедрой. А спорщики, неуемные ругатели, взбаламошенные, неорганизованные люди, ну, если они не понимают, когда им объясняешь, то да, меры воздействия церковного порядка должны быть применены, и они будут разумными. Конечно, это не должно выходить за рамки приличия при применении этого закона, да, церковного. Значит, жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, заметьте, не позволено кем? Богом. Бог сразу определил, что женщина будет выходить за мужа, и все. Почему? Не потому, что Бог не любит женщину, а потому что женщина в своей эмоциональности зачастую многого чего не видит и не понимает. Весь мир воспринимается чувственно, естественно, неразумно, и зачастую и поступки не всегда разумны. Я уже говорил на эту тему, не буду вдаваться в подробности. Просто понаблюдайте за собою. Вы это увидите, сами это поймете. Если вы это поймете, вы сами поймете, что нет смысла мне говорить. А если вы это поймете, никто никогда вам рот закрывать не будет. И вас будут любить, будут уважать. За что? Умничка. Ну, не понимаешь, ничего страшного, этому можно научиться. Но молодец, что не лезешь, не умничаешь, не командуешь. Уже это вызывает восхищение женщины. Но когда женщина сама неадекватна и лезет, и еще куда-то что-то делает, портит все, да, ну, я хочу сказать, хотите, не хотите, будет применена к ним какая-то санкция. Будут закрывать рот. Значит, не позволено им говорить, это речь идет о чем? Что Бог это не позволил. Это Бог определил. А быть в подчинении, извините, до тех пор, пока эмоциональность не пропадет, и разумность и рассудительность не появится. А быть в подчинении, как и закон говорит, обратите внимание, это не постановление людей, это постановление Бога. Кто не будет вникать, кто не будет рассуждать, он этого не поймет и с этим никогда не согласится. Эмансипированная женщина – это уже женщина, одержимая гордыней. Она просто обижается, что ее унизили. Ее никто не унижает. Женщина зачастую, как и мужчина, унижает себя глупостями, неразумными, нерассудительными речами. Поэтому, когда мы это осознаем, мы поймем, хоть я мужчина, хоть я женщина, мне не место говорить в церкви. И дальше сказано, если же они хотят чему научиться, а в церковь они ходят учиться, но говорить, пока ты учишься, но еще не научился, говорить нельзя. Я еще не пророк, а только учусь на пророка. А почему ты еще только учишься? Да потому что я кое-что понимаю, а сам еще этим не обладаю. Ну, тогда, значит, понятно. Учись на пророка, но пророчествовать не будешь. Все просто и понятно. Если же они хотят чему научиться, обратите внимание, пусть спрашивают, спрашивают. они раздражаются и не психуют дома на мужей. Пусть спрашивают, обратите внимание, здесь прямо сказано, для женщины четкое указание, спрашивают о том дома у мужей своих. Заметьте, спрашивают, а не возмущаются, не ругаются, а спрашивают, чтобы научиться. И когда им говорят, они не перечат, а за хорошо, я подумаю. Спрашивают пусть о том дома у мужей своих, ибо неприлично женщине говорить в церкви. Почему неприлично? Зачастую женщина, когда говорит из-за кафедры, зачастую ведет себя, извините, не по-мужски, а по-женски. Обратите внимание, где женщины проповедуют, просто поинтересуйтесь, по видео иногда, да? Или, может, где-то вам приходилось видеть, мне приходилось видеть. И когда я смотрел, как женщина себя ведет, и что она говорит, и там и охи-ахи, извините, это наука. Вера в Бога – это наука. Охи-ахи в математике там очень пользы не приносят. Это так, знаете, типичное, свойственное женщине. Я вот так верю, мне вот так нравится, извините, нравится, верю. Это бездоказательно. Это доводы зачастую у женщины такие бывают. Поэтому и сказано, что неприлично женщине говорить в церкви. Не так она говорит. Я уже сказал вам, что это сегодня и мужчины говорят, кто его знает, что пургу несут. Это тоже неприлично мужчине с такой речью, неприлично мужчине с такими, будем говорить, непонятными, неразумными объяснениями вообще выходить за кафедру. Это неприлично. Не к лицу. Неприлично блуднице говорить о целомудрии. Неприлично психу говорить о спокойствии. Потому что сказать, извини, ты сам такой. Поэтому, если женщина будет говорить о том, надо быть таким, таким, таким. Ведь женщина же зачастую на виду. Она она хрупкий, немощный сосуд. Чуть что не так, сразу вспышка. Так я хочу сказать, но если женщина такая, то вспыхнула, то завелась, непонятно чего, то себе накрутила в голове, кто знает чего, потом завелась, потом неудержимая, потом плачет, потом истерика. Ну, а теперь она выходит и говорит, заметьте, в церкви нужно, почему написано неприлично говорить женщине в церкви? Потому что нужно говорить для поучения, для наставления, для назидания церкви. Говорить, исходя из опыта практического, из того, чему ты научился, чего ты достиг. Понимаете, да? Исходя из этого. Если женщина и заводится, и психует, и плачет, и кричит, то смеется чересчур, то плачет чересчур, да? Я вам хочу сказать, вот такая амплитуда синусоиды, то вверх, то вниз, то радость, то плач, то завелась, то в одну крайность, то говорит, в конце концов, все, не буду разговаривать, месяц не разговаривает. А потом выходит с приличным лицом, говорит о том, как надо себя вести. Вы понимаете, почему написано неприлично? И я сказал, неприличный пастырю. Не имеешь вот того, что написано, что епископ должен иметь. Неприлично говорить. Сиди, слушай. Непонятно, спрашивай. Отвечают, думай, а не спорь. Нет этого, извини, за кафедру никогда и никак. И дальше сказано, почему нельзя говорить женщине неприлично? Разве от вас, женщин, вышло Слово Божие? То есть, через вас Бог дал откровение церкви? Нет, все-таки это с мужчин началось. И потому в церкви как бы написано, что мужчина должен быть в церкви пастырем, а не женщина. Да, Библия говорит о том, что есть и пророки женского пола. Но пророк не управлять, просто поделись мыслью, которую Бог тебе открыл для церкви. Но не управляй. Хотя я хочу сказать, Библия говорит, во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Я говорю, во Христе Иисусе, когда женщина уже мудрая и рассудительная, то да, она уже по плоти женщина, но статус женщины ей уже нельзя приписывать. Она мудрая. Говорят, умница. Мужиков таких бы. Но я говорю, во Христе Иисусе. А мы около Иисуса, а не во Христе, зачастую. И мужчины, и женщины. Поэтому, как говорится, и место наше в церкви должно быть определенным в роли слушателя. Значит, разве от вас, женщин, вышло слово? Нет. От мужчин, через мужчин, как бы от Бога, но через мужчин. Дальше. Или до вас одних оно достигло, то есть вы только уразумели? Тоже нет. А если уразумели, то почему вы так делаете наоборот? Это как бы Павел задает вопросы, что вы, женщины, задумаетесь, что это не просто чей-то каприз и чей-то запрет. Будете духовное дарование иметь, будете иметь право выйти и сказать. Вам будет позволено. Будете духовными, степенными, кроткими, смиренными, рассудительными, не гордыми, не обидчивыми, не корыстными. Перестанете самолюбоваться собою, как ну, женщине зеркало все-таки ну, нужно, ей надо на себя посмотреть. Мужчина может и не причесаться, и пойти, ну, опять не про всех говорю, да? Но мужчине зеркало не столь надо. Так я к чему говорю, что смотрите, вопрос задается, разве от вас вышло слово? Или до вас одних достигло? Нет. Ну, тогда успокойтесь. Вы видите, через кого оно прошло. Вы видите, в ком оно хорошо, правильно овеществилось или осуществилось. Ну, вот тому место и говорить. А женщина должна спрашивать дома у мужей. Заметьте, спрашивать, а не ругаться. Когда она ругается дома, а потом еще и за кафедру ее не пускает, она возмущается. Я хочу сказать, тут надо еще какие-то меры принимать. Если она и дома мужа учит, если она говорит, что он у меня, извините, дурак, почему я его должна слушать? Ну, тогда вопрос, чего ж ты такая умная вышла за такого дурака? И зачем ты говорил, что выходишь замуж? Для приплоду только лишь, да? Для постели? Ну, так, извини, попользоваться. В таком случае он вышел замуж. Иногда и бывает такое, я говорю, я тебя поздравляю, это мужчину поздравляю, говорю, ты не очень удачно вышел замуж. Жена управляет. Причем, ну, ладно бы управляла все с умом. Крик, шум, гам, оскорбление. Она управляет домом. Ее нельзя вообще допускать до семейной жизни. Вообще нельзя разрешать замуж выходить. В общество эмансипированных женщин с голубыми наклонностями туда. Семья – это семья. Заметьте, Бог не есть Бог, не устройство ни в семье, ни в церкви, ни в мире, ни в душе. Бог – устройство в душе, когда все степенно, разумно. Бог – устройство в семье, когда разумный должен быть во главе. Бог устройство в церкви, когда разумные люди с действительно разумными назидательными речами говорят что-то полезное для церкви, для изменений, для решения проблем. Нету этого, не имеешь права говорить, хоть ты мужчина, хоть ты женщина, хоть ты с дипломом духовной семинарии или академии, хоть без диплома. Не имеешь права говорить. Дальше. А если кто-то не окончил ничего, а разумный, степенный, рассудительный, действительно обладает мудростью. Ему можно говорить? Конечно. А если женщина обладает такими качествами, ей можно говорить? Ее пригласят, ее спросят. И если увидят, что она превосходит мужчину или мужчин многих, то я вам хочу сказать, и мужчины будут обращаться к ней за советом. И я хочу сказать, в этом ничего нет зазорного. И если бы кто-то сказал, а жены да молчат, а я говорю, а она и молчит, это вы приходите и спрашиваете. А потом, когда она говорит, вы говорите, молчи, женщина несчастная. А я говорю, вот молчать и вам надо. Она уже мужик, а вы бабы, мужики. Извините, просто что говорю так, просто, ну, чтобы было понятно. Дальше, 37 стих. Если кто почитает себя пророком, обратите внимание, если кто действительно почитает себя пророком, заметьте, ему это проречено Богом, он это, эти вещи, о которых я только что говорил, понимает. Если кто себя почитает пророком или духовным человеком, большой разницы нет, тот доразумеет, что я пишу вам. То есть, заметьте, для разумного пророк – это разумный человек, это духовный человек, он разумеет, что все эти запреты имеют свое место, имеют свое назначение. Об этом гласит закон. и семейный, и церковный закон гласит: не умеешь себя вести, о каком назидании ты будешь говорить в церкви. Хоть мужчина, хоть женщина, хоть пастырь, хоть рядовой. Кафедра, как в церкви любят говорить, святое место. Я согласен. Тогда пусть святые туда выходят, и пусть разумные доводы в пользу освящения говорят. Разумное назидание. Нет этого, сам не святой, сам говорит, что бедный я человек, и мы не можем измениться. Извини, пожалуйста, сядь тихонечко, сам пойми, закрой рот и сиди учись у того, кто это знает. Возмущайся, я вам хочу сказать, вот потому Павел и пишет, таковым должно заграждать уста. О таких людях Павел говорит, что я молюсь, чтобы Бог удалил таких людей из церкви. Да, ну, чтобы не их удалили, а чтобы они сами удалились. Чтобы не заниматься этой неприятной процедурой. Значит, кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет. И я хочу сказать, по поводу женщин. Если женщина считает, что она умная, себя считает, что она умная, что она духовная, то она должна понимать, что да, нам, женщинам, не позволительно говорить. Библия говорит правильно. Если она духовная, если она способна эти вещи понимать. Если она не духовная, то я говорю, конечно, она не разумеет. А смотрите, Павел пишет, да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Скажите, какая это заповедь из десятисловных законов? А такой заповеди нет. Закон. Любое слово для верующего закон. Это то, что нужно исполнять. Заповедь – это статья закона. Это опять то, что подлежит исполнению. Это заповеди Господни. Кому говорить, кому молчать. Потому, когда мы детям разрешаем говорить семье, непозволительно им говорить. В смысле спросить, папа, мама, а это почему? Можно. А когда он начинает, а я считаю так, а я с вами не согласен, а я вырасту, буду делать так, наберешься ума, вырастешь, тогда будешь умничать. За свой счет. Если мы ребенку позволяем говорить, а у него ума нету и глупости, но у него тут уж, как говорится, далеко не надо ходить, ум детский, то я вам скажу, он вырастет умником, он не впишется в семью, он будет глупым, с претензиями на мудрость, он будет всегда лезть, в церкви будет в пророки лезть, в пастыри будет лезть, ему будут закрывать рот, его будут выгонять, будут обвинять его в ереси, и будет справедливо это, да? Но я говорю, он будет считать, что страдает за Христа, он будет обиженным, он будет совершать какое-то служение, нести какую-то свою хинею или ахинею, да? Я вам что хочу сказать? Он этого не поймет. Он на всю жизнь останется инвалидом. Женщина, которая сама не возьмет в руки, которая не прислушается, почему и не задумается, почему ей рот затыкают, она будет развивать в себе вот это недуховное дарование, спорить, возмущаться, шуметь, кричать, плакать и так далее. Если она этим будет заниматься, она идет путем деградации. Мы вчера говорили о юродстве проповеди для спасаемых, да, для верующих. И говорили о погибающих, хоть мужчина, хоть женщина, позволяющие своей неразумности и своему возмутительному характеру проявляться постоянно, который не обуздывает себя, заметьте, они себя сами поставили в категорию погибающих постепенно изо дня в день. Не так, как написано, от веры в веру приходят в силу, да, от силы в силу, а наоборот, от бездуховности к еще большей бездуховности, от одной глупости к другой, до полной погибели. И дальше сказано, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Но я хочу сказать, а если он не разумеет, как ему объяснить в церкви, что тебе нет права говорить? Он же поймет, что это дискриминация. Он же, а тебе можно говорить, а мне нет? Он ведь так это поймет. Но Павел говорит, а кто не разумеет, то вы тому и не объясните. Вы понимаете, да? Тот, да, кто не разумеет, пусть не разумеет. Человек, видимо, стал в позу. Вы ему ничего не объясните. и 39 стих и 40. Итак, братья, ревнуйте, заметьте, стремитесь, старайтесь, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, говорите разумные вещи, которые бы давали назидание, которые бы сплачивали семью, устраняли раздоры в семье, раздоры в церкви, производили взаимопонимание и любовь между людьми, чтобы мы действительно крестились в одно тело. Если у нас есть какие-то дарования, там, я говорю, хоть пророчество, хоть знание, хоть мудрость, если это не способствует объединению и исправлению проблем, это не духовное дарование, это дарование не от Бога, это самозванство, самозазнайство, это просто, будем говорить, беспредметные претензии на какую-то богоизбранность, да, то есть я хочу сказать, если ты обижаешься, если ты раздражен, если ты эмоционален, если ты заводной, духом кротости, духом понимания своего состояния, что я такой, а раз я такой, вот мы здесь читали, смотрите, что кто почитает себя духовным? Но если женщина почитает себя духовная, да, то она не просто говорит, я считаю себя духовным. Да здесь сказано не считать. Считать можно, что хочешь. Это не математика. Кто почитает себя духовным, тот, это не просто, вот я считаю, что я духовный, тот должен это увидеть, подтверждение на практике. Кто мудр, докажи это на самом деле добрым поведением и мудрою кротостью. А если у вас есть горькая зависть и сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Видите? Поэтому не надо считать себя духовным. Надо иметь четкое основание, духовный я или нет. Иакова я вам процитировал сейчас, да, с 3 главы. Четко говорит, если ты духовный, посмотри на духовность, на разумность в своем поведении, есть оно или нет. Нету, значит ты не духовный. А то, что ты считаешь себя духовным, и то, что ты считаешь, что можно говорить, или возмущаешься, что тебе рот закрывают, я хочу сказать, это твое заблуждение. Поэтому заметьте, вот я сегодня говорил, смотрите, я и против церковного порядка, я и за церковный порядок. Я и против того, чтобы женщина говорила, я и за то, чтобы женщина говорила, но всему должно быть разумное объяснение, разумное основание. Вот почему я говорю, нужно более объемно понимать истину. Не все так просто, не все так примитивно, как нас учили и как мы привыкли понимать. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, говорить разумно, для этого нужно соответствовать тому, что ты говоришь, должно быть назидательно, должно быть полезно для исправления и преображения человека и семьи потом, и церкви, и народа. Но дальше сказано, но не запрещайте говорить языками. Кто-то говорит, видите, пусть говорят на этих иных языках, на абракадабрах церкви. Здесь не об этом речь идет. Ну что если кто-то уже и сам помолится, ну не то, что будет требовать, чтобы все слушали, ну когда церковь молится, допустим, да, и кто-то там себе, ну на том языке говорит, ну не на том, это, ну сам для себя помолился, ну пусть, не делайте из этого трагедии, не устанавливайте так, и говорить нельзя, и даже для самого себя. Ну здесь сказано, для церкви молчи. Ну а если кто-то говорит, ну... Не запрещайте, потому что он на этом языке знает, ну тогда позаботьтесь о переводчике, тогда чтобы это было все это. Ну не надо так, раз не на нашем языке, ты должен молчать. То есть, или иностранец, или человек, имеющий дар иностранного языка, может тоже говорить в церкви, только опять все подходит под одну категорию. Разумно, назидательно, поучительно. Понимаете, да? Чтобы была польза. Потому что если говорит на ином языке, ну я пример приведу. не запрещайте в русской церкви американцам говорить. Ну, если американец приедет, пусть по-английски говорит разумные вещи, и переводчик есть. Пусть говорит тогда американец, чем если русский этого не знает, не понимает. Но извините, когда приезжает и там и охи, и ахи, и прыгание, и скакание, и гомилетика, и что хочешь. На сцене есть, да, и я вас люблю, и привет вам всем передаю, и какие вы все хорошие. Я вам хочу сказать, ну, тут надо и на русском, если это он будет говорить среди русских, тоже нужно запрещать. И американцу зачем ехать оттуда? А зачастую, когда едут оттуда, они сразу говорят, я не знаю, вы это знаете или нет. Вот есть такое, что там у этих проповедников выдающихся есть свои блоги, есть свои там, ну, сайты, да. И есть такая рубрика «Приглашение в гости». Вот какая-то церковь слушает, говорит, мы хотим вас пригласить к себе в гости. Хорошо. И тот пастырь пишет, мой приезд стоит столько-то денег, столько надо за собрать. Вот если вы не знаете, почему тут с ведрами ходят и говорят, что давайте, давайте, давайте. Он едет и сразу заказывает сумму. Это я сам уже с этим столкнулся, сам об этом знаю. Конечно, я не хочу сказать, что все до единого такие, но это очень-очень развито, да? Так вот я говорю, ну, если он сумму заказывает, я хочу сказать, извините, пожалуйста, а я еду за деньгами, за туманом едут только дураки, говорят, да? Какая проповедь? Вот такому, хоть на русском, хоть на иностранном языке, вот такому не надо говорить в церкви, такому надо запрещать. Но если говорит и на иных языках, ну, с переводчиком, как мы уже читали, да, но говорит дельное, не надо запрещать иностранцам, не надо тем, которые не на нашем родном языке говорят, не надо запрещать, потому что через переводчика все равно получим назидание. Только все абсолютно в церкви, все должно быть регламентировано, все должно быть поставлено, чтобы было благопристойно и чинно, с умом, разумно, степенно, и чтобы было пользы для всех. Все, на этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. В принципе, как бы тема наша по поводу объемного понимания истины закончена. Но вы сами понимаете, и любые другие стихи нужно понимать и рассматривать всесторонне, чтобы не было так однобоко, что блаженны кроткие сердцем, да, и над этими кроткими все издеваются, а он превратился, извините, в какой-то тряпку в какую-то, которую все ноги вытираются, и вытирают ноги, да, это, будем так говорить, кротость, ну, не та, достоинства нет. Мы сами себя не уважаем, мы сами себя так поставили, поэтому с нами так люди обращаются, да. Поэтому я говорю, любой стих читайте объемно. Удалите все те установки, которые в нашем сознании, вот это надо понимать так. Если у нас заранее уже определено понимание, то более глубокого понимания нам уже не откроется. Мы сами устанавливаем рамки в нашем сознании, Бог туда не может втиснуться. Расширьте рамки, удалите преграды. Конечно, не значит, что всему верить и всему надеяться любой информации, а умейте разумно рассудить, сопоставить, умейте стих исследовать, даже с той стороны, с которой, может быть, до сих пор и не думали. У нас иногда вот эти установки намешают правильно понять. Иногда услышишь, человек говорит, а может там это, вот эта мысль выражена. Так сидишь, думаешь, слушай, а вообще точно? Как я так раньше не подумал? Поэтому я вам сейчас читал, объяснял. Смотрите, начали здоров, которые читают все церкви отдельно. Перешли к объяснению всех этих даров, почему они духовны, потому что должны быть полезными, разумными и назидательными. Оттуда перешли, кому из пророков можно говорить, а кому нельзя. Кому как себя вести. Пришли к семье, к женщинам, да, к женам. Заговорили о детях. Заговорили о пастырях, которые тоже нельзя говорить. Заметьте, все, что производит разделение, все, что не назидает, все, что вызывает споры, возмущения и разделения, это не духовность людей. Это претензии на то, что у них якобы духовные дарования, это никакие не духовные дарования. Это обычные плотские люди с плотскими дарованиями, которые только производят разделение, споры и дрязги. Пользы и толку никакого нет. Поэтому сохраняйте объективность, сохраняйте объемное понимание глубокой истины, вникайте, исследуйте. И я хочу сказать, что Бог не оставит нас без знания своего. Оно будет открываться. Только, я хочу сказать, все испытывайте со всех сторон и будьте разумными, только хорошего держитесь. То, что разумно, то, что меняет, то, что преображает. Все, на этом я закончил. Всего хорошего и Божьих благословений всем вам.